Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 20 мая на календаре. Здравствуйте. Доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И здесь у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. Абсолютно никаких предрассудков, никакого сексизма, поэтому не мужчины. Настойчиво вам предлагаем также присоединиться. Ну что, начинаем с отметки 83 215 тысяч автомобилей, если только повар нам не врет. 51-51 это километров в час, скорость движения по направлению в центр из центра и довольно мрачное небо. Почему? Потому что у нас закончилась испепеляющая жара. Потому что теперь у нас все будет прохладно. И это очень здорово, это символично, что как раз к выходным, когда нужно будет нам оттягиваться в лесах и все вот это вот. Когда хорошо бы, чтобы тепло, но нет, завтра плюс 17 и дождь. Сегодня плюс 19 и как будто бы дождя нет, так думают синоптики. Но небо... Небо думает иначе. Но с другой стороны, всегда нужно, вот если кажется, что вот не ладится как-то, вот что-то не пошло, нужно вообразить себе, что приключилось что-нибудь из новостной ленты сейчас с Москвой. Ну, к примеру, то, что с Астраханью приключилось. А вот и на Кавказ все перекинулось. Я имею в виду пылевые бури. Ведь это же абсолютнейший интерстеллар, ребят. Вот нам кажется, что фантасты эти снимают кинофильмы, опираясь только на свое больное воображение. И каждый раз ты думаешь, ну, мало ли что нафантазирует воспаленный мозг человека и без того неуравновешенного. Вот вы помните, конечно, да, вымирание видов, растений. Вы помните, безусловно, пылевые бури. Это, пожалуй, самая яркая иллюстрация того, что климат на Земле и Земля была сломана нами. И, собственно, это и было причиной того, что человечеству пришлось отчалить и искать место где-то за пределами нашей с вами Солнечной системы и даже галактики. Вот. И... Ну, и смотришь сейчас на эти пылевые бури. Не знаю, есть астраханцы у нас здесь? Мне кажется, что вы могли бы сейчас помочь. Вы знаете, как помочь вы могли бы? Вы могли бы сейчас сказать, что... Ну, это, мол, обычное дело. Вот как нас успокаивают профессиональные научные сотрудники гидрометцентра. Они говорят, да, рекордный сейчас был день. Очень жарко было, очень жарко. Действительно, испепеляющая жара. Невозможно выжить в такую жару. Побит рекорд 124-летней давности. И ты думаешь, как бы, если 124 года назад так было, так значит, вроде ничего, есть прецеденты в истории, так что все нормально. Вот нам такой астраханец нужен. Скажите, это же ведь нормально, правда же? Это же ведь обычное дело, вот это, в Астрахани. Пылевые бури, такие... Да, огромные стены песка и ураганного ветра, надвигающиеся на город. Это же обычно у вас так происходит раз в 124 года. Сколько у нас нобелевских лауреатов за последнее время? Константин С. Что вы имеете в виду у нас? У нас, у Москвы, у нас, у Замоскворечья, у нас, у Большой Татарской улицы, или у России, или у человечества в целом? Ведь нобелевские лауреаты — это же не про границы, не про географическую привязанность к месту рождения или к месту проживания. Нобелевские лауреаты — вообще наука. Это про человечество. Это про расу человеческую как таковую. Поэтому, по большому счету, ну вот, кто изобретет, а однажды это случится, панацею. Именно не лекарство от какого-то вида, а панацею в принципе от онкологических заболеваний. Вот вам, для вас будет иметь значение, кто этот человек по гражданству или, или национальности? Ну какая разница? Но если он сделал что-то для человечества, изобретение пенициллина, ну это, конечно, имеет значение, может быть, для каких-то вширинных фанатиков. А вообще-то человечество все должно просто сказать спасибо большое. Вот и все. Это, мне кажется, предельно просто. Поэтому нобелевские лауреаты в этой связи, ну не знаю. Так что, астраханцы, что Волгари? Я в Астрахани был несколько раз, честно вам скажу. И все время как-то проездом, все время как-то набегом, все время на день, на два. И даже рыбалка была в разливе Волги. Вот это роскошные места. Это, кстати говоря, одна из самых красивых рыбалок. Не по улову, потому что улов, я вас умоляю, улов здесь, в Подмосковье, на заказничек какой-нибудь заезжаешь, и все, и вот, пожалуйста, тебе улов. Нет, именно по ощущениям, по вот этой величию природы. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, мы с прошедшим праздником, Днем Пионерии.
А, в этом смысле, спасибо, и вас, вас тоже, конечно.
Ну, да. На Тидой равнинное море, гордо реет буревестник, буря, да. Скоро грянет буря, так сказать,
да.
Пусть сильнее грянет буря. Я хотел сказать,
А мы что будем делать в этот момент? Вот она грянет, а мы что? Ты не отсидишься в убежище, если грянет по-настоящему? Я имею в виду климатическое. Что мы будем делать? Чем займемся?
Ну, как бы, ну, собственно говоря, ну, будем, как говорится, как да. Буревестники, гордо реять.
Гордо, спасибо вам большое. Нет, гордо реять не получится, ибо буря грянет глобальная. Сейчас откололся от Антарктиды, знаете, или ну, неважно. Очередной огромный айсберг площадью с две Москвы, гигантский, откололся. Становится все меньше и меньше полярные шапки. Что еще у нас там происходит? Птицы сбиваются в стаи, которые выглядят примерно как слово «капец». Ну, нет, но этого не происходит. Нет, это так не бывает, нет. Ну, не знаю, но вот эти кадры, вы видели это видео? Это что-то апокалиптическое. И жаль, что среди нас не нашлось астраханцев. Ну, да и с другой стороны, ладно, не нашлось и не нашлось. Я тогда все равно сам вам что-нибудь сейчас сделаю хорошее. Хотите? Сейчас сделаю правильное. Больше того, у этого хорошего и правильного... Есть инфоповод, вы не поверите.
Течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет, среди хлебов спелых, среди снегов белых, течет моя.
И ни слова о пылевых бурях. Правда, она не поет, Людмила Зыкина. Среди пылевых бурь течет Волга. Нет этого.
Сказала мать, бывает все, сынок. Быть может, ты устанешь от дорог, когда
и опять ни слова о пылевых бурях. Длина реки 3530 километров до постройки водохранилища. Было 3690. Площадь водосборного бассейна, что бы это ни означало, 1360 квадратных километров. Годовой сток 254 кубических километра. Вы вообразите себе. Кубик со сторонами километр на километр на километр. И вот таких 254 кубика вытекает воды из нее в течение года. Роскошно же? Роскошно. Она еще называется Юл. У чувашей Атол, наверное, как-то мягко такая даже. И Дел, вот это, и Эдил, и Жил, и еще Раф, и, в общем, у народов, которые там живут, она по-разному называется, но суть не меняется. Река в европейской части России, русло Казахстана, одна из крупнейших рек на Земле и самая большая по водоносности площади бассейна и длине в Европе, а также крупнейшая река, впадающая в бесточный внутренний водоем. Прилегающая к Волге часть территории России называется Поволжьем. Но это же красота какая-то. Поволжье. Смотрите. Вот день Волги сегодня в России, ребятки. День Волги. Но не автомобили, нет. День величайшей реки планеты. Одной из величайших рек планеты. Красота какая. Доброе утро. Слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе утро,
Стефан. Спасибо вам за песню. Я вчера вспомнил ее песню «Звездам навстречу» в День пионерии. Там да. Наши девчонки вернулись с работы и с любопытством глядят на Луну.
Да.
Кто-то вернулся домой из полета, кто-то отправился в звездную тьму. Я подумал, вот сейчас уже у новосиц, говорит Москва, уже любопытство не зыкинское. Они вот смотрят с любопытством на ленту. Кого-то из Македонии выслали, кого-то еще откуда-то.
А куда? Нет, тут вы не правы. Позвольте вам. Нет, мы смотрим, для нас нет окраски новостей. Нет, есть новости. Может быть, в это сложно будет поверить, но нет плохих, хороших новостей. Наших, не наших новостей. То есть так в идеале должно быть. В идеале. Должна так быть. Есть новость. Все, новость. А дальше там, что уже с этой новостью? Она имеет отношение к транспорту, к технологиям, к России, к Непалу или к Пиренеям. Это не уже потом уже. Потом мы будем делить, в какой раздел включить эту новость. Но есть просто новость. Поэтому если новость где-то в Чехии или еще где-то, говорим об этом. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Роман, тесть хочет машину покупать, где-то 1 200 000, 1 300 000. Что посоветуете? Что-нибудь на автомате.
Да, что это? Новое, не новое?
Да, желательно бы новое, конечно.
Желательно. Спасибо вам, сузили очень хорошо. Я думал, все-таки про Астрахань расскажете, про пылевые бури. Нет, пока ничего про бури я не вижу.
Конца и края нет, среди хлебов спелых, среди снегов.
Карает, говорит. Все. Так я, пожалуй, что и спать. Нет. Это, знаете ли, непозволительная роскошь для нас с вами спать в такое время. Нет, что вы. У нас все только начинается. Неужели вы хотите, как тот опоздун в синематограф, прийти через 20 минут после начала фильма и не понимать сути происходящего? Нет. Суть происходящего нужно знать. Знать нужно. Поэтому нет, мы вас не отпускаем. Всем оставаться на своих местах. Закончили колыбельными, подчивая друг друга. Начинаем просыпаться. Настоящая пи-лю-ля здесь в моторах. Давайте, ребятушки, собираемся. Группируемся. Заходим в бот-мессенджер. На первый, второй, третий и так далее рассчитываемся. И поедем очень скоро. Православный татарин. Что ж вы не позвонили-то, православный татарин, про Астрахань рассказать. Ваш слушатель, наша слушательница здесь, Самсон Самсонов, Болдыр Аркадий. А еще Сергей Волк, Сергей Чеховский, сталкер, Тимур Джураев, деревенский парень, доброе утро, караэт. Еще приветствуем Сергея, Олег Француз и просто Серж Ризориус Южного Урала, где сегодня 14. Галина, доброе утро, прекрасного четверга, Игорь М. Чеч заходит. Еще деревенский парень, шеф-комендор. Приветствую, Владимир Вова. Александр Л.Джи, Роман Успешный, Евгений Полосухин и просто Елена, Игорь Валерьевич и Соболь, Эдуард и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Уже здесь, вот они. Ведь я же вижу вас. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Петр Ович, Петрович, нет, конечно, не забанен. Никто не забанен, ничто не забанено у нас здесь. Но до тех пор, пока вы не заслушаете, и не станете забаненным. Нет, нет, Петрович, вижу ваше сообщение, в правильное место пишете. Говорит МСК Бот. Латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Сидор уже стоит. Сидор, я с вами буду стоять. Секундочку, сейчас стану. Все. Чтобы вам не одиноко стоялось там у Волоколамки на внешнем МКАДе, я тоже буду стоять с вами. Семь три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира. 7-3-7-3-9-4-8-495. Заходите. Классно, что уже все в Телеграме. Ну, не все, но почти все самые расторопные. Здесь я читаю вас, вы читаете нас в нашем Телеграм-канале. Телеграм-канале. Радио говорит МСК. Как? Очень просто. Радио говорит МСК. В смысле как? Надо скачать приложение, Телеграм, а там уже найти. Радио говорит МСК. В одно слово. То есть слитно. Олег, француз, интересуется. А может ли ГИБДД показать статистику, сколько предписаний выписали дорожникам? Может, еще карманы вывернуть и показать содержимое кошелька? Ответит вам сейчас ГИБДД. И ключ от квартиры, где деньги лежат. Нет, нет такой статистики, конечно. Кстати, о статистике это удивительно, потому что я бы... я задавал вопрос автомобильным компаниям, говорю... С кем же это мы были? В общем, имен не будет, но это была чешско-немецкая компания. Название я тоже не буду произносить. Оставим вуаль на этой компании. Оставим ее инкогнито. Она известная, но так-то вы, конечно, не поймете, о чем речь. Так вот, представитель чешско-немецкой компании, он говорит, что вот журналисты есть у нас особо въедливые, брали... Речь зашла о ДСГ. Я в очередной раз говорю, вы же можете, в конце концов, поводок чуть-чуть побольше выбрать, отвязавшись от своих немецких руководителей. Ну, есть же автоматы нормальные. Ну, что вы вот это ДСГ вставляете? Он говорит, а что ДСГ? ДСГ все нормально. С ДСГ особо въедливое издание есть автомобильное, которое занимается именно техникой и именно до мелочей. Вплоть до марки стали, которая использовалась при штамповке горячей вот этой детали. Ну, есть такие. Вот, то есть необычные потребители автомобильной техники. И вот издание такое. Он говорит, они катали 2 года нашу коробку, потом взяли и распилили ее, чтобы посмотреть, как оно там. И говорят, все хорошо, как новое. Вот, и правда не узнает теперь никого эта коробка. Да, ну вот, и я говорю, слушайте, а что же вы не публикуете данные, к примеру? Статистика по поломкам на 1000 агрегатов 10 лет назад, условно, и статистика по тем же агрегатам сегодня. Ведь именно график, это статистический график, вот инфографику прям запилить, это же будет лучший показатель в принципе. Это не реклама будет, это будет лучший показатель, иллюстрация того, что большинство страхов, большинство фобий, которые связаны с роботом, это... психологическая травма прошлого. не имеющая к настоящему никакого отношения, что это нормальная коробка. У вас сразу продажи в гору полетели, потому что я знаю целый класс людей, которые отказываются от приобретения хороших автомобилей, практичных автомобилей, больших автомобилей, удобных, современных, динамичных автомобилей в пользу нехороших, непрактичных, несовременных, только потому, что там автомат, а здесь ДСГ. И эти люди бы с вами были. Он говорит, никто никогда эту статистику не опубликует. Никто никогда. На вопрос, почему, он выскочил из автомобиля и с криком убежал куда-то в кусты, где-то это в Прибалтике было. Вот, потому что я доконал его своими вопросами, ответов на которых у него не было. На которые у него не было. Все. Поэтому это я к чему? Это я к тому, что иногда, если нам кажется, что публикация статистики сыграла бы добрую, хорошую, нежную службу тем, кто эту статистику будет публиковать, это нам только кажется. Так не всегда так происходит. Не знаю почему, но не всегда. Да, доброе утро. Доброе,
да, слушаю. Доброе утро. Артем, город Москва. Да, Артем. Я вот на роботе езжу, уже пробег 382 тысячи 275 километров.
Научите, научите, как вы это делаете?
Я прочитал инструкцию к автомобилю. Вот,
секундочку, секундочку, сейчас подожди. Секунду, не уходите, ладно, не уходите. Сань, Саня, где иголка у нас и гербарий? Неси гербарий иголку. Сейчас мы пришпилим. Сейчас, секундочку, у нас в гербарий. Потому что нужно таких людей сохранять, конечно. Что... прочитал инструкцию, он говорит, представляете? Вы знаете, что вы единственный человек в мире, который прочитал инструкцию? А вы от корки до корки ее прочитали?
Нет, я именно по пауэршифту прочитал, ну, саму эксплуатацию.
Ага, я понял. Ладно, тогда хорошо, я с вами тогда в гербарии буду. Потому что я тоже несколько раз читал по поводу, по конкретному инструкции.
Да, и на самом деле я менял уже два раза. Где-то в среднем 150. Вот сейчас тоже уже подходит, иногда дергается на горке. То есть я меняю сцепление, у меня, по сути, новая коробка.
А вы знаете, что я сейчас вот как раз и хотел... Вот мы заговорили, я вспомнил, что я уже несколько дней кряду хотел воспользоваться служебным положением и решить свой вопрос. Вот у меня тоже робот начал дергаться. Но знаете, как дергаться начал? Начал дергаться при падении вниз на остановке. То есть особо это заметно между второй и первой. То есть ты останавливаешься перед светофором. И вот переход, ну да, ну все, переход со второй на первую.
На форде люковская я вот последний раз брал за 38 тысяч.
Ага, а на Q5?
А вот это я не знаю, там ДСГ, вот это надо смотреть. Ну, в общем-то, это... Да, я у официалов делал, коробку сам привозил, официалы меняли.
В смысле, как сам коробку привозили? Снимали и привозили коробку?
Нет. Ну, машину.
А, ну машину. Привозили. Я понял, да. Да, я понял. Да. Все, ясно, хорошо. Нет, хорошая. Пауэршифт, да. Только грелась она, я помню. Была история с тем, что она грелась. Немножко пауэршифт. А так вообще, хорошая коробка. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Извините, конечно, не мог не позвонить. Доброе утро, всем хорошего там дня, дороги. Ну, я сейчас... Я вот сейчас послушал человека. Молодец, умница, все хорошо, да. Ну, там, да.
Да.
Но на 300, сколько? Два раза сцепление поменял на 300, на 300 тысячах, да?
Ну да. Ну, по 100, ну, по, давайте так, 130-150 тысяч сцепления.
Да, понятно. Смотрите, полтора года назад у меня жене машину поменяли, и я ее продал, а у нее пробег был 680 копеек. Ну, 700, считай. Практически 700, да? Машина была 2001 года. Я не менял вообще ничего, кроме расходников. Я даже не представляю, могла ли бы выйти эта коробка. Ну, она так бы, кажется, еще и ездит, да? Ну, поменяли машину из-за того, что просто уже... Ну, тупо он был сотый и старый, да?
Достало уже.
Ну, уже просто совсем выжил, то есть, в общем-то. Но его у меня тогда, два года назад, забрали за 800... Так что 856 отдал.
Да.
Хотя он был класс. И
нет,
он
еще ездит. Это я понимаю.
Это люди, вот видите, вот просто крик души. Но люди, 300 тысяч, у вас идти два раза сцепления.
Ну всегда. 600. Нет, но вы же, но вы должны понять, что это не... Ну как бы сказать. Если бы мы выбирали автомобили только по одному параметру, это был бы... Это было бы чрезвычайно трагическое происшествие. Только по одному параметру. А, там условно. Потому что сцепление будет ездить 600 тысяч и не будет ломаться. Ну, прикиньте, вот один параметр важный, и все. А другие нет. И при этом вот ситуация кривая, какой бы параметр вы ни взяли. Представьте, вы выбираете автомобиль по параметру максимальная скорость только. Ну, то есть, ну, это странно. Ну, как минимум, это странно. Поэтому критерии выбора чрезвычайно... спектр критериев чрезвычайно обширен. И это хорошо. Это залог разнообразия автомобильного. Потому что, вот видите, вам, для вас важен параметр ресурса, технического ресурса агрегата. А для кого-то важны эмоции. Он хотел бы эмоции получать, чтобы давай-давай, драйв, там еще что-то. А кто-то экономику любит. Вот он подсчитывает, он думает, так, а хорошо, значит, на 10 тысячах робот мне сэкономит, условно, 15% топлива, а если это 10 тысяч литров, а 15% вот 1500 литров, ну, нормально, ну, что-то как-то тоже параметр такой. А кому-то важно, чтобы она подстраивалась под режим движения, да, там, условно, он за рулем, один автомобиль. Супруга за руль садится, другой автомобиль. Ну и так далее. То есть параметров масса. И как бы опираться только на то, что... А вот у меня надежно. Я вам вот просто зуб его даю. Сань, дашь зуб свой? Да, он дает. Санин зуб даю. Что сейчас, если затеять разговор о самых надежных автомобилях, знаете, кто здесь будет? Здесь будут крузоводы... Но не «Шевроле Круз», а «Крузаки». Причем 120-е и 100-е. Ну, такие дремучие. Им уже лет по 10. Ну, какие 10? Некоторым там будет и по 15. Вот. Камриводы, но тоже в предыдущем кузове. Не в нынешнем, предпредыдущем. И классиководы. Классика вазовская. Шестерочки, пятерочки, семерочки. Вот это самый надежный автомобиль. Никогда ничего не ломается. Никогда ничего. Готовы вы, собороведы, соборофилы? И соборофилы, конечно, тоже тут будут. Парфюм, приветствую вас в бот-мессенджере нашем. Да, я слушаю, здравствуйте, доброе утро. И что у вас?
Доброе утро, Роман, Майк.
Да, приветствую вас.
Слушайте, ну я вот Toyota Vod, 40-й кузов, хорошая машина. До этого, пару машин тому назад, была 120-я Corolla, 175 mm-hmm. тоже продал, вообще ничего. То есть расходники. Ну, так сказать, кто выбирает комфорт?
Да, кто-то надежный, кто-то динамика, кому-то стиль нужен, и тот вообще французов покупает, правильно? Да, да. Несмотря на то, что там каждый, спасибо большое, каждый второй из нас скажет, никогда нельзя брать француза, потому что у них название брендов пишется и произносится совершенно по-разному. Пиугиот, что это за пиугиот такой? И так далее. Это хорошо, наоборот, разнообразие биологическое, в данном случае техническое разнообразие. Это очень хорошо. Я против, единственное, чего против я против радикализма. Когда безапелляционная позиция. Вот только так и все. Вот только Corolla и все. Или там только Camry, а все остальное дерьмище окончательное. Да, но мы отошли от темы. Раз уж мы заговорили с вами о роботах, об автоматах, о вариаторах и обо всем вот этом вот. Подать-ка мне сюда Ляпкина-Тяпкина. Вот на Купятом 12-го года. Скажите, вы как справились с этими дерганиями? И приговор ли это окончательный? Это я сейчас для начала дискуссии говорю. Потому что внутри моего сознания это правильный ответ давно уже вертится.
Моторы. Моторы.
6.33, моторы, мы продолжаем. Доброе утро, я приветствую вас. Если вы к нам только что присоединились, давайте обсудим проблемы с роботами. В частности, я хочу понять... Как вы решили этот вопрос? Мехатроник ли это? Или что-то еще с роботом? Поддергивание вот этих? Доброе утро, да, я слушаю, да, здравствуйте.
Роман, видите, этот вопрос решается легко, на самом деле. Вот вообще легко.
Продается Audi и покупается что-то?
Ни в коем случае. Да. Просто не пользоваться другими автомобилями. То есть, если вы пользуетесь этим, то и пользуйтесь этим. То есть, PowerShift, там, робот. То есть, вот идите по вот этой коробкам. И вас это перестанет напрягать. Для вас это станет как обычно.
Не могу.
А вы с Урусу, да, там, не. Или там
на чем сейчас Сантафе?
Махав, на Махаве.
Махава, полноценно Махава,
да.
Правильно.
Да, ну, восьмой
диапазон. У вас выбор есть, вы это чувствуете. А вот у меня сестра ездит на роботе, да? Вот у нее Форд и... А я когда сел тут однажды, я говорю, это да. Что такое? Она говорит... Да нет, она так стала.
Ну, нет, это, была, и все, это психологический прием, называется принятие, но ну, не прием, а как бы термин такой есть, принятие, да, то есть это потом там сначала как это называется, отторжение, потом злость, потом и принятие в результате. Нет, принятие принятием, но техническая проблема налицо. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Ну вот у меня был Audi A4 Allroad 2012 угу. года, 2 вот. Литра и S-Tronic.
S-Tronic,
похоже на вас,
да,
конфигурация
да.
или вообще одна и та же.
Да.
И на где-то на 125.
211 начались... сил, правильно, еще 201, такие... не 220, а 211 сил.
Да, 211. Да, да. И на 125 тысячах у меня начались такие пинки при снижении скорости
да.
до полной остановки. То есть почти остановился, и такой удар...
И доезжает ну... еще, она такая дергается в конце. То есть со второй да. на первую да, да, она да. переходит вот сильным, сильным рывком. И что?
Поменяли коробку, причем они мне, я долго добивался, включили постгарантийный как бы режим. То есть я ничего не заплатил. Вот. И единственная была проблема, 2 или 3 дня заняла адаптация новой коробки, то есть мы выезжали с этим мастером-настройщиком, очень долго ездили, подбирали какой-то день, когда нет пробок, потому что это было в Москве, как бы, да, и надо было вот эти режимы все ему прогонять. В итоге какое-то раннее субботнее утро там, и вот эту адаптацию мы завершили. В общем, я абсолютно был счастлив, машину эту использовал еще где-то до 170 и потом продал.
Ну, звучит... Звучит радикально поменять коробку.
Ну, они сначала думали мехатроник, но потом там, в общем, диагностика тоже длительная была. Я без машины был, может быть, недели 2 или 3 в общей сложности.
Это Куланс, по-моему, называется, да? Это штука по Кулансу.
Да, да, Куланс, именно говорит. Куланс, точно.
Ну, сейчас-то уже 21-й год, то есть по паспорту тачки 10 лет, а так фактически 9 эксплуатации.
Вам это да, точно не светит.
Не светит, условно. Нет. А заменять коробку прям как-то что-то... Не знаю, так, надо подумать, давайте еще. Еще варианты, менее радикальные. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира. Для начала давайте, знаете, как сделаем? Кого же мы с чем объединим? Нет, никого ни с чем не хочу объединять. Значит так, механику, как вымирающий вид, как тупиковую ветвь эволюции, технической эволюции коробок передач, мы вынесем за скобки этого голосования. То есть не будет механика здесь участвовать, ладно? Без обид только, механисты. Все дело в том, что, Ну, вы реально вымирающий вид. Это все равно, что вот сейчас, когда мы будем рассматривать типы транспорта, учитывать гужевой транспорт. Ну, где-то, может быть, это имеет значение, но ну, не в Москве же, правильно? Нет, не в Москве. Поэтому механика тоже будем считать, что даже если вы в Москве эксплуатируете автомобиль с механикой, вы скорее исключение, чем правило. Исключение. 65% сейчас уже 65% выпускаемых автомобилей это автомобили с автоматическими коробками передач, а то и больше сейчас, больше. И многие компании, в принципе, отказываются от механики. Вот накануне Aston Martin заявил, что все, уже кранты не будет ни одной модели в гамме автомобильных экземпляров вот этих, где будет механическая коробка передач. Поэтому механику выносим из этого голосования и оставляем только... автоматические, так называемые автоматические виды коробок передач. Первая пусть будет автомат. Вторая пусть будет вариатор CVT, мы называем эту штуку. АвтоВАЗ и ребята из Альянса называют это тоже автоматом, но мы-то знаем. И третья пусть будет, условно назовем это ДСГ, но роботизированное. Роботизированное, причем с двумя сцеплениями. Не будем включать сюда вот эти экзотические, уже экзотические варианты механических коробок роботизированных. Нет, это будет два сцепления, робот. Ну, классический теперь уже. Ну что, Проголосуем. Точнее, проведем перекличку. Это может быть даже перекличка. Ваш автомобиль оборудован автоматической коробкой передач. Просто автоматическая. Гидротрансформатор. Классический, беспроблемный в основном. Раньше, помните, лет 15 назад еще это мнение бытовало. Почему не автомат? Да ну, автоматы ломаются, ломучие, там все это, возиться с ним. Вот механика, вот это, да. Да, было время. Теперь автомат — это эталон надежности. У вас автоматическая коробка передач у вашего автомобиля. 134-21-35. Вариатор 134-21-36. Робот 134-21-37. Роботизированная 134-21-37. Если захотите чуть подробнее написать, не просто проголосовать, а чуть подробнее написать что-то о своей коробке, тогда говорит МСК-бот. Это бот-мессенджер. Можете тип коробки, ну и модель автомобиля просто написать. А в это время небо у нас разродилось чем-то. Такое ощущение, что только что было свинцово-синим, а теперь уже такое серо-голубое. Вероятно, где-то идет дождь. Кто-то писал мне здесь, что в Подмосковье сейчас уже ливни, не помню в каком районе, а в Москве пока еще сухо. Синоптики вообще на сегодняшний день в Москве дождей не обещали. Вот так и верь этим синоптикам. Глядя на небо, сложно представить, что оно не прольется на землю. 134-21-35. У вас автомат, ваш автомобиль оборудован автоматической коробкой передач. 134-21-36, CVT, X-Tronic какой-нибудь и что-то такое. Ну, в общем, это вариатор. 134-21-36. Робот 134-21-37. Любители механических коробок без обид, извините, но мы считаем, что вы уже на пути к музейным экспозициям. Все, музейные экспонаты. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Максим меня зовут.
Да, Максим.
Смотрите, вот я и сейчас в данный момент еду в Солярис у меня, да, 11-го года. То есть, получается, я его 10 лет уже эксплуатирую. Автомат у меня. Угу. И я считаю, что вообще надо поставить памятник человеку, который придумал автомат.
Да. Я абсолютно согласен.
Это реально самое крутое продвижение с момента изобретения вообще автомобилей за эти 100 с небольшим лет. Это самое то, что облегчило вообще жизнь автомобилистов.
А кондиционер? Давайте в один ряд кондиционер поставим еще.
Ну, кондиционер, знаете, у меня вот аллергия на кондиционер. Я вот
так это надо фильтры прочищать.
Да прочищаю, нет. Сухой воздух этот, не мое это кондиционер, нет. Понял. Автомат, это такая сказка вообще. Вот просто вот садишься, едешь и думаешь, вот этих людей, которые говорят про ручку, что да как я могу сесть на автомат, да я поеду куда-то в лес за грибами. Да я на автомате спокойно еду в лес за грибами, ставишь элечку и едешь там, где хочешь.
Конечно, если кроссовер или внедорожник современный, так у него еще и режимы внедорожные есть, специальные, перераспределяющие.
У меня Suzuki Grand Vitara, там вообще 4x4, как у Нивы, то есть вторая машина. То есть там вообще я чувствую себя как ферзь вообще, в лесу. Вот. Я считаю, автомат — это памятник. Это самое главное, что изобрели за 100 лет.
Сейчас будет памятник. Памятник обретет получателя своего. На патенте автоматической коробки передач значится имя американца Оскара Бенкера. Авторство своего изобретения Сарафян отставил. Почему тут Сарафян? Откуда Сарафян появился? Извините. Бенкер. И тут вдруг Сарафян. Это очень интересно. С компанией-производителем автомобилей в итоге предложение принято в компании General Motors. До этого оставила в автомобиле полуавтоматическую трансмиссию с множеством недостатков. В послужном списке изобретателя, кроме автоматической коробки передач, два незаменимых инструмента, станок, еще что-то. Да что это такое? Нет, это как-то... Нет, мне это не нравится. Сейчас, секундочку, посмотрим еще. Основу автоматической трансмиссии составляет планетарная коробка передач и гидротрансформатор. Здесь не поспоришь. Впервые изобретенные исключительно, внимание, для нужд судостроения. В 1902 году. Все, американцы отчаливают здесь от автоматической коробки передач, потому что они всего лишь пользовались технологиями, которые уже были изобретены до них немцами. В конечном итоге все придумано нами, А потом немцы у нас воруют, конечно же, и делают это все. 902 год, 1902. Немецкий инженер Герман Фиттингер. Далее, в четвертом братья Старвинты из Бостона представили свой вариант автоматической коробки передач, имеющей две коробки передач, напоминающие чуть доработанную механику. Ну и что-то такое. В общем, 1902 год. Герман Фиттингер. Пусть даже и для корабля, но тем не менее он изобрел эту штуковину. Пульт дистанционного управления. Вот, это тоже памятник, конечно, и шаурму. Не, ну шаурму не знаю. А у гибридов нет коробки. Как это у гибридов нет коробки? Конечно же, есть коробка у гибридов. Другое дело, что у электромобилей нет коробки. А у гибридов, если мы говорим о бензиноэлектрических гибридных автомобилях, конечно же, она есть. Это обычный автомобиль, по сути. И даже плагин гибриды, если это плагин гибрид, у него тоже есть коробка передач. У Приуса мне здесь вот кто-то рассказывает, что нет. Я не хочу с вами спорить, но боюсь, вы заблуждаетесь относительно электрических автомобилей и гибридных автомобилей. И даже у электрического автомобиля, по сути, есть трансмиссия, потому что ведь вы же предлагаете ему ехать. А потом, когда вы не предлагаете ему ехать, вы предлагаете ему стоять. И даже в электрических автомобилях, тем не менее, селектор выбора передачи и режимы есть. Пусть это не фактические передачи, но режимы есть. Движение, парковочный. А за это отвечает тоже трансмиссия. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Роман, Сергей, да, Москва.
Сергей, приветствую.
А представляете, сколько водителей Nissan и Infiniti даже не подозревают, что у них вариатор?
Да,
большинство, ну не большинство, но большая часть наверняка из них.
Вот он думает, я взял себе, взял V6, у меня Муран, звук такой, там все это. И потом говоришь, а у тебя же вариатор.
Там сколько, 300 сил там, да-да-да.
Ну нет, вы знаете, я думаю, что в процессе эксплуатации, тем не менее, возникает вопрос, чего он так жужжит, когда я хочу быстро разгоняться.
Ну почему жужжит? Ну музычку чуть громче делаешь, ничего не жужжит. Вот да, без музыки он чуть-чуть жужжит. Езжу на Outback 2012 года.
Да.
Странный звук, конечно, поначалу был. Ну, в общем, сейчас ничего, уже привык. Чуть-чуть музыку включаешь, уже не слышно.
Я понял. Ладно, хорошо. Спасибо большое. Спасибо, да, принимается. Вот, поэтому нет, и есть и у Приусов, и у всего. Но вы же распределяете момент. Вам когда нужно назад поехать, вы что делаете на электромобиле? Даже на электромобиле, я о Приусе вообще не говорю. Приус — это, по сути, обычный автомобиль. У него ДВС стоит с подключаемой батареей электрической. Потому что, конечно, есть у него коробка передач. Это вы зря сейчас так говорите. Вам назад нужно поехать. Назад. Что вы делаете? Выбираете заднюю передачу. Правильно? Потом вам нужно поехать вперед. Что вы делаете? Вы едете вперед. Потом вам нужно остановиться. Вы останавливаетесь. Это автомат. У него передача одна, может быть. Да, но это автоматическая коробка передач. Это зря вы так наговариваете на Prius. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Меня Алексей зовут.
Да, Алексей.
Я представитель, сотрудник сельского центра Audi. По вашему автомобилю позвоним.
Расскажите, пожалуйста, что же мне делать? Мне так не хочется платить миллионы за новую коробку. А она ведет себя из рук вон плохо. При этом пробег, представляете, 64 тысячи километров всего автомобиля.
А когда-то были вообще, приезжали, там обновления какие-то делали, что-то проводили?
По коробке нет. У меня, знаете, несколько раз она выдала ошибку. Она выдала ошибку по коробке. Ну вот чек загорелся коробки, я почитал в инструкции, а потом исчезает. Это знаете, как, в какой ситуации было? На светофоре я чуть пережал газ, потому что такой коротенький светофор, а, как всегда, люди тупят, и у меня уже, я чувствую, сейчас начнет мигать желтый, и я поддал ему немножечко, чуть больше, чем нужно, с поворотом, то есть такой перекресток. И в этот момент автомобиль как будто бы споткнулся, он такой захотел поехать, потом спотыкается, и загорается тут же чек. Я заглушил, завел, все, чека нет. Но сейчас все время, что он делает, он при переходе на пониженный, начиная с третьей, чуть подергивается, а вот со второй на первую, прямо вот ты уже почти остановился, а потом он делает скачок вперед такой, пум, и на первую передачу с длинным-длинным прыжком таким останавливается. Это неприятно.
А чек загорелся по КПП, шестеренка была? Или...
Да, по коробке, именно по коробке. А потом еще.
Да, надо приехать, почитать в любом случае. Если загорелась неисправно, значит, какая-то есть проблема. Есть самое минимальное, это обновить, адаптировать, смотреть, что будет. Если нет, тогда и возможные мехатроники, сцепления.
А если есть нет? Вариант,
и если есть варианты и ремонта КПП. Сейчас очень много ДСГ ремонтируют, не так дорого стоит.
А она же как будто...
Мехатроник, он стоит 200 тысяч, там, грубо говоря, да?
Да.
Ремонт обойдется там 1100, наверное, вместе со сцеплением замены.
Но ремонт это же всего лишь, как это сказать, это отложенная проблема. То есть ты не решаешь проблему, а как бы в стадию ремиссии переводишь проблему, а она потом опять всплывет, правильно, если ремонтировать?
Да нет, ну год дают гарантии, много клиентов, которым дорого ремонтироваться у нас, и отправляют там сервисы, делают и ездят без проблем, не думают ни о чем.
Черт. Понятно.
Вот, в дилерском центре есть свои методы решения вопросов, да, мы не ремонтируем, не перебираем мехатроник, ничего такого не делаем, мы просто делаем замену. А есть сервисы, которые производят ремонт и восстанавливают автомобиль.
Но Куланс и всякая такая вот эта штука уже не распространяется. 10
лет, вряд ли, да, у вас уже не будет. 10 лет это уже...
Вот это, слушайте, а что вот 10 лет? А пробег? Ну, 60 тысяч пробег, 60 копеек. Ну, что 10 лет? Так-то тачка-то
съехала. В эксплуатации не написано, что срок годности, ну, не прописан, соответственно, учитывается 10 лет.
Технический срок эксплуатации, это вот как раз к вопросу о моторесурсе, который производитель закладывает в автомобиль, после чего тачка должна под пресс отправиться, правильно?
Да.
А так смотришь, ну, он офигенский, все у него очень хорошо.
60 тысяч, конечно, машина свежая.
Ну.
Хотя сам езжу на эстрониках, и проблем нет, особенно которые новые, вообще без проблем. И очень мало ломаются, и люди боятся зря.
Давайте с вами продолжим этот диалог, но уже вне эфира потом, если вы не против. Как вы считаете? Ладно, конечно, все супер, хорошо. Спасибо. А еще раз, как вас зовут?
Алексей.
А, ну ладно, потом. Хорошо. Спасибо, Алексей. Все, видите, как удобно, когда можно воспользоваться служебным положением. Нет, конечно, я не буду этого делать никогда, воспользоваться. Мне просто консультации. Потому что благодаря вот подобным консультациям очень часто получается решать вопросы не в смысле избегать проблем, а ну, просто выходить на толковых людей. Вот сразу слышно, Алексей толковый человек. Что у вас там было с проблемами? Алексей Семенов пишет, давайте я вас куплю. Нет, не продам. Нет, не продам. Уже столько сил и всего вложено в автомобиль. Нет, не продам. И я думаю, что в таком состоянии нет, не продам, находится колоссальное количество людей. Почему? Потому что, вы знаете, я буквально вчера с хорошим другом со своим общался, а он такой, у него, для него точнее, есть два типа автомобилей, а все остальное это фигня. Это, какой-то тирады разразился в адрес немцев, вообще ваговской группы всех, и Porsche, и Audi. Ой, какие там слова звучали. Он занимается сам технически и автомобилями тоже. Так вот, для него есть американцы... Олдскульные такие маслкары американ. Ну, чтобы там чугуни, тяжело, чтобы, ну, как минимум, там V8, а вообще по-хорошему V12 должно быть. Вот. И Тойоты. Но Тойоты так где-то заканчивая на сотом и 120-м, ну, 150-х крузаках. Вообще-то вот сотый, 150, 120-й, и все. Все, других автомобилей не существует, в принципе. Вот, и в общем и целом наслушался я от него по этому поводу относительно надежности современных автомобилей и относительно того, что из себя представляют немцы. И даже он посетовал на то, что сейчас вторичка, все с хлам совершеннейший, и что делать с автомобилем непонятно, и сам ездит на тундре в итоге. Так я к чему? Я к тому, что, а что делать? Вот и мы с ним, кстати, общались по поводу того, что вот раньше были автомобили, а сейчас не автомобили. Знаете, я сажусь, сейчас не реклама, вообще не реклама. Я сажусь в Q5, вот 12-й год, 11-й год производства, 12-й начало эксплуатации. Сажусь в Q5, и я понимаю, что это автомобиль. Это автомобиль. У него, если, начиная с мелочей, просто, если это дверная ручка, так это дверная ручка. Ты ее берешь, и ты понимаешь солидность ее. Если ты открываешь, закрываешь дверь, так это дверь. Это дверь. Ты ее закрываешь, она бум, закрывается. Она дверь. Там в ней, ты понимаешь, что в ней внутри, это не скорлупка. У нее внутри много всего там в этой двери. Если ты все что угодно, ты органы управления берешь, кресло ты садишься, даже кнопки вот эти, настройки положения кресла, все равно вот они как-то основательно как-то они, когда касаешься их тактильно, ты чувствуешь, что это настоящее все. Это не бижутерия пластиковая, не что-то, не какие-то подделки, какие-то такие подделки, сувениры. Нет, это все основательно. Я уж не говорю об акустике. Послушайте, сейчас масса автомобилей, которые, в общем-то, если взять стоимость приобретения этого купятого на момент его приобретения и взять стоимость сегодняшних автомобилей, то есть масса автомобилей, которые стоят в 2.5 раза дороже, чем стоил тот купятый на момент приобретения. Страшно сказать, но стоил он там 2.200, что-то, или 2.100. Да, купятый можно было взять за 2 миллиона со всеми этими пирогами. Но ты включаешь просто радио. А почему ты радио включаешь? Потому что нет USB, нет никаких портов сопряжения, там ничего такого. Вот поэтому ты слушаешь радио. Ты включаешь радио, а там глубина таких частот, что сейчас это какие-нибудь меридианы должны выдавать в рейндж-роверах такое качество звука, а это просто купятый обычный. Доброе утро. То есть вот все-таки вот эта фраза «давеча не то, что нынче», когда мы говорим об автомобилях, Она реально есть. Реально есть эта разница. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Роман, я хотел сказать по поводу вашей коробки. Наверное, скорее всего, мехатроник. Я сейчас слышал, звонил представитель Audi.
Сервиса, да.
Сервиса. Ну, цена, которую он назвал, конечно, какая-то заоблачная, 200 плюс 100.
Нет, не 200. 200 это 200 замена, 100 ремонт. Не 200 плюс 100.
Да. А, да?
Да.
Ну, в принципе, ездил на ВАГах, на разных ВАГах, начиная от Шкоды, заканчивая Volkswagen и Audi. Проблема устраняется легко. 30 тысяч рублей это стоит. Подъезжаешь в сервис, тебе этот мехатроник вытаскивают, вставляют аналогичный, уже восстановленный через ремкомплект. Да, они там делают, они это все подают. И машина также ездит. Хотя сам я ездил на ВАГах, на одной Volkswagen, на Jetta проездил 2013 года. Я проездил до 160 тысяч, проблем никаких не было. На Шкоде 80 тысяч отъездил, проблем не было. Вот. Сейчас езжу на Тойоте, слово о коробках, на вариаторе.
Вариатор, да.
Avensis, 2011 год. Вот. 150 тысяч пробег. Проблем никаких нет. Ну, в городе вариатор, да. Вот он без рывков, он трогается, плавно едет.
Да. Это но удобно. На трассе тяжело, и расход на высокий, трассе... и динамики, ну, как безусловно, таковой не добьешься.
Безусловно, на трассе тяжело, и машина, ну, просто не едет. В сравнении с ДСГ она просто не идет никак.
Да. И при этом работа все время на повышенных оборотах сказывается на расходе очень сильно. Я был потрясен расходом «Мурана». Тем, что, точнее, той микроскопической разницей между городским расходом и расходом на шоссе. А потом, если еще уйти за 130 километров в час, там расход чуть ли не выше городского получается.
Причем уже прям прилично. То есть литр там может возрасти с 9 до 12, до 13.
Ну вот у меня был 15. Скопить, да? Представляете, по М11 средний расход был что-то около 14 с чем-то.
Это
вообще. Спасибо большое. Я напомню, у нас идет голосование, и буквально полминуты. Давайте я подстегну его просто, чтобы, если вы еще не знали о нем, чтобы вы приняли участие, и закроем его. Голосование предельно простое. Коробка передач вашего автомобиля автоматическая, вариатор или робот. 134-21-35 автомат. классический. 134-21-36. Автомат по версии АвтоВАЗа. Ну, то есть вариатор. 134-21-36. И, наконец, ДСГ и прочие пауэршифты. Ну, то есть роботизированные с двумя сцеплениями. 134-21-37. 134-21-37. Позвоните, проголосуйте. Сейчас абсолютное пока что, во всяком случае, большинство занимает автомат. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Да, доброе.
Здравствуйте еще раз. Позвольте не согласиться по поводу расхода и на трассе, вот, на варике. 130 км в час, порядка 2-300, может, там, наоборот, вот так вот, 2-400. Расход небольшой, абсолютно нормальный.
На чем?
Ну, да, не пуляет.
Какой автомобиль?
Outback.
Outback. Так, я про Мурана говорю.
2,5 литра.
Да, а я говорю про Мурана V6. Мурана V6. 3,5 литра.
По единственной конкретной модели. Ну,
да, да. Нет, я не вообще про, ну как, вообще расход невозможно общий сделать какой-то один для всех. Нет. Я говорю конкретно Мурана. То есть он в городе в районе 13 с чем-то, там 14, а на трассе в районе 13 с чем-то 14. Не, безусловно, когда ты идешь в пределах 110, расход снижается. Но когда у тебя разрешенная 130, сколько ты будешь идти? Ну, побыстрее, конечно, чуть-чуть. И ты прям физически видишь, как стрелка вдруг начинает ползти вверх по расходу. Вверх, 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 вверх. В какой-то момент думаешь, елочки-палочки, а до заправочки до ближайших 90 километров. А у тебя как-то это все, и начинаешь снижаться, и все это. 68% классический автомат. Вот сколько на автомате нас с вами. 68%. 12% вариатор и 20% ДСГ, PowerShift и прочие роботизированные с двумя сцеплениями. Я напомню, механику я намеренно не включал в это голосование, просто как тупиковую ветвь технической эволюции трансмиссии.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 20 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь продолжает набирать обороты лучшая, но скромная программа о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую, мужчины. Не мужчины, присоединяйтесь. А вот я, говорит Эдуард, дорогу до Питера беру с собой канистру на 10 литров на всякий случай. В прошлом году встрял из-за того, что заправиться негде было. Можно так, а можно рассчитать как-то вот. Но вот видите, что отличает нас от американцев? Мы берем канистру, а они берут пакеты полиэтиленовые. Это серьезно. Накануне буквально полиция в Штатах, там в каком-то штате, ну, общая просьба была к водителям, говорит, прекратите возить бензин, пожалуйста, в пакетах. Иллюстрация к этой новости была багажник кроссовера, заполненный этими... Как называлась эта штуковина, которую... Помните, мы в шайбах... Вы в шайбах, мы в шайбах, я не помню, был я там. Ну, откуда я знаю про шайбу тогда? Ну, шайба, ну, помните, пивные, круглые такие их, а как вы называли их? Мы называли их шайба. Так вот, в шайбах сиськи наполняли. Ну, то есть, ну, в пакеты, сумка какая-нибудь, вот, а в нее пакет большой из плотного полиэтилена. Не, кеги это... Нет, это металлические бочки для пива. Это они в шайбы привозили в кегах, а мы брали в пакеты. Пакет в сумку, вот, и туда 5, 6, 7 литров, правильно? Пенного, хорошего, вкусного. Ну, не вкусного, на самом деле, но другого-то не было. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, это лимузин.
Да, лимузин.
Вы знаете, я... За последние несколько лет неоднократно наблюдал на заправках там следующую картину. Подъезжает какой-нибудь там каблучок,
угу.
Из пластиковой канистры люди наливают бензин. даже не солярка, а бензин.
Угу.
Я не против того, чтобы люди наливали, ну, какие-то железные
в канистры.
Там, бочки и так
далее. Да.
Но, ребят, ведь сам по себе пластик, даже если он не расплавится, просто, не дай бог, удар где-то что-то, разлит бензина, и все, это просто человек сгорит и просто моментально.
А прикиньте, у американца полный багажник бензина, ну, то есть там, ну, с какой объем кроссовера в среднем? 500 литров бензина в пакетах полиэтиленовых, в пакетах.
Понимаете, я поражаюсь тому, что у людей нету фантазии, что ли. Я не знаю, они что, не могут себе представить возможных последствий?
Ну,
ребят, ей-богу,
да.
Пока у нас такие присутствуют, у нас не прекратятся проблемы.
Как рыбка Дори. Идите,
как угодно.
Абсолютно,
но
да.
Пассивная безопасность обязана быть.
Не знаю. Мне кажется, что они под весом этих пакетов нижний сам по себе лопнуть может, без всякого воздействия на него со стороны. Ну, в смысле, без ДТП, просто лопнул и все.
Ну, а то бы речь.
Минимально, даже если не будет возгорания, ну, просто твоя тачка уже все, ты никогда не избавишься от этого смрада бензинового. Да надо менять все, до металла все снимать, и это все. Но это минимальное, просто минимальная проблема. А так-то вообще воспламенение, потому что пары и все остальное, и это, ну, ты бомбу, ты просто едешь на бомбе, фактически. Да, а еще, знаете, картину. Ну, это как бы это не в эту тему, но наблюдал картину однажды на приграничной территории. Была вероятно, какая-то ценовая разница между топливом в одной стране и в другой стране. И я смотрю, так подъезжает чувачок, а это такая территория, где все еще советская классика в ходу. И такой... вставляет пистолет и начинает заправлять. А я понимаю, что я припарковался, пошел в магазинчик, сходил, там покупал, постоял в очереди, выхожу, подогнал свою тачку к колонке, вставил, начал заправляться, заправился и смотрю на него, а он все это время стоит с пистолетом, заправляется. И я вижу, что его, по-моему, шестерочка была. Уже на пузе лежит, просто зад просто сел полностью. И я думаю, что за притча? То есть он туда влил, я 300 литров, может быть, 400, я не знаю сколько. И думаю, вот это вот чудеса, никогда такого не видел. То есть там какая-то еще история была, я так понимаю, с контрабандой топлива с одной территории на другую. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте, доброе.
А, доброе утро.
Доброе, да, приветствую.
Меня зовут Дмитрий. Роман, немножко не по теме, вопросик такой. Скажите, а вот я там любитель дизелей.
Так.
Вопрос с турботаймером и ожиданием охлаждением турбины вроде как закрыли. Ну, современные дизеля, я имею в виду. А тут вдруг опять со всех сторон звучит, что вроде как необходимо охлаждать. Вот ваше мнение как специалиста. Ну, имеется в виду там ваговский Land Rover,
да.
Дизеля современные, то есть...
Нет, вы знаете, вообще тут такой, вот в данном случае вопрос, я здесь все-таки отстаиваю систему здравого смысла и физики. И мне кажется, что если задача продлить ресурс, действительно продлить ресурс, то какое-то техническое решение для снижения физических нагрузок на наддув я бы применял. Тот же таймер какой-то простейший, что-то такое, я бы применял, серьезно. Потому что мы знаем, что сейчас рулят процессами в автобизнесе маркетологи, а не инженеры. Когда были инженеры, тогда повсеместное внедрение турботаймеров. Как только маркетологи стали этим заниматься, куда-то исчезли эти решения. Почему? Потому что инженеру важно, чтобы его изобретение работало, а маркетологу важно, чтобы все новые и новые тачки приобретались. И в этой связи, конечно, я понимаю, что... Но это я так думаю. Я так думаю.
Тут еще вмешиваются маркетологи, втюхивающие турботаймеры.
Это другое дело. Это другое дело. Но вы же вольны этот вопрос решить самостоятельно. Самостоятельно. Ну, то есть не в официальном дилерском центре, а просто решить его, найти там рукастого дядечку просто в гараже, который, ну, не в гараже, в сервисе в каком-то, да, который все это решит в 2-3 раза дешевле, чем у официалов, но тем не менее решит. Мне кажется, что... Ну, давайте спросим у специалистов. Я на самом деле, у меня лично, вот в моем владении турбодизелей не было. В основном бензины, и больше того, и тех было тоже не очень много. А в тестовых тачках, Ну вот, к примеру, в Махаве нет ничего такого. Хотя у него турбодизель. Но таймера никакого нет. Поэтому сложно сказать. Давайте у тех, кто собаку съел на этом вопросе. Если повар нам не врет, обязательно таймер, обязательно выбаста на дизель. Это директор совхоза. Возможно. Надо сначала поставить машину к колонке, потом идти спокойно в магазинчик, пить кофе и съесть булочку. Сергей Волк, спасибо вам большое. Спасибо за этот совет. Но все дело в том, что в том случае все колонки были заняты. Поэтому я, ну, в смысле, ну, если вы бывали на приграничных территориях с Венгрией, вы, может быть, знаете, как там это все дело лучше, чем я. Но тогда, вот, извините, в смысле, что приношу свои глубокие, эти, за свое неполное совершенство, ладно? Ладно. 158 тысяч автомобилей сейчас в столице, как будто бы, во всяком случае, так думает Центр организации дорожного движения. Точнее, ситуационный центр Центра организации дорожного движения. Что думаю я по этому поводу? Я отказываюсь об этом думать до тех пор, пока мы все с вами не проснемся. А это, как всегда, мы делаем при помощи традиционной пилюли. Сегодня добывал ее из самых недр моторов. Вот, пожалуйста, к вашему утреннему столу или к вашей утренней пробочке. Давай уже, раздуй меха, продай талант, пилюлище. Услышать об этой пилюле не имеет никакого отношения к рекламе. Ну так, на всякий случай, я должен был это сказать. Исидор, доброе утро, Талгат. Приветствую, Александр Ковальчук. С нами товарищ майор. Приветствую, товарищ майор, аккуратист. И еще раз Талгат, Павел Митюшкин и Александр Хабибулин здесь. Самсон Самсонов и Роудстар. Рад видеть, Павел Митюшкин. Да, Галина, доброе утро, хорошего дня. Артамон, рыбак рыбака, Алексей Николай. Сергей Волк, Николай Любер, Вадим и Артем Петров. С нами Медведь из Зубов. Александр Карелин.
Александр Карелин?
Да. Макс, а вот и я. Это ник нашего слушателя. Здесь небольшая заруба случилась между Петровичем и Петровичем. Это два разных человека на самом деле. Петрович, не обижайтесь. Петрович косплеит вас, конечно, в определенном смысле слова, но не то чтобы очень. Петрушка, Чеч, доброе утро, серпуховчанин, Матакен и Эдуард.
Софа Захарова здесь с нами. Вячеслав Славичган, Славичган, так, наверное.
Роман Голубев, Алексей Стар, Лимузин и Алексей Семенов. Елена Сергеевна, приветствую, Владимир, 386-й, мастер с нами, Павел. И, наконец, Иваныч. Доброе утро, лучшие люди планеты, все здесь. Ну, я надеюсь, не все, я надеюсь, что еще подойдет сюда партия. Ладно. Говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот в одно слово. Как слышится? Вот ровненько так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите. Это тот самый день, Григорий Покровский, когда вы попали в перекличку, вижу ваше сообщение теперь и буду делать это впредь. Так что не расстраивайтесь. Опа! Обалдеть, сколько у вас на аллее девяток в номере. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Слушателю просто свой опыт рассказать по поводу турбины.
Да, расскажите.
Я последние 8 лет езжу на дизельных автомобилях.
Угу.
Вот, соответственно, до этого у меня была BMW пятерка, 3-литровая рядная, турбодизель.
Да.
Пробег был в районе 240 тысяч. Сейчас V-образный дизель Touareg, турбированный тоже.
Да.
Пробег в районе 98 тысяч. И, в принципе, наличие вот этих вот таймеров, что такое из себя представляет таймер, да? То есть это некое устройство, которое после того, как ты из машины выходишь, оно позволяет турбине, ну, остыть. Правильно,
да,
я понимаю?
Ну, то есть она как будто работает на малых оборотах, потом все засыпает,
да, остывает. Вот мне кажется, не стоит усугублять свое транспортное средство подобными аналогами, потому что для того, чтобы вот у меня пробеги как бы большие были на турбированных дизелях, никогда никаких проблем с турбиной не было, потому что качественное масло, остановился после трассы, если где-то там топил на колонке, минуту-полторы подождал, заглушил машину, заправил, поехал дальше. Никогда никаких проблем с турбиной у меня не было.
Раз уж мы говорим о таких народных, ну, это не народные, но, тем не менее, бытовые особенности эксплуатации и уловки, которыми мы пользуемся для того, чтобы продлить ресурс наших автомобилей. Пару слов о коробке. Ведь у вас же все автомобили на автомате были, правильно? И BMW тоже.
Да,
скажите,
если
вы
вот предыдущую тему, да.
В пробке в паркинг переводите или стоите на драйве?
Нет, естественно, никогда ничего не перевожу.
Нет,
то
на
есть,
драйве.
Если я в драйве, значит,
драйв и тормоз. Драйв.
Если в паркинг, значит, паркинг, да. Но до этого вот BMW, у меня были три BMW, значит, и все они были на ZT в коробках. Сейчас коробка Aisin в Touareg'е, ну, японская это стоит.
Да.
То есть ни по тем коробкам никогда проблем не было, ни по этой коробке тоже проблем никогда. И народные вот эти премудрости, что поставьте в нейтраль,
да,
потом там в драйв прогреть перед движением, там сначала реверс, потом нейтраль, потом драйв. Ну, я таким никогда не занимаюсь, просто надо немножко углубиться в физику этого процесса и понять, что все эти вещи, ну, на мой взгляд, они просто бесполезны.
Все понял, хорошо, принимается. Я почему про паркинг спрашиваю или про нейтралочку, ну, в основном, ну, на паркинг, наверное. Просто потому, что сразу несколько вопросов на эту тему пришло. Мы с вами проголосовали по коробкам. Я напомню, 68% в нашем голосовании народном признались, что их автомобили оборудованы автоматической коробкой передач. 12% это вариаторы и 20% это роботы с двойным сцеплением. Мы уже привыкли называть это DSG, хотя DSG это, конечно, разработка отдельной компании. Вообще, это просто робот с двойным сцеплением. Все. И это 20% из тех, кто принял участие в голосовании.
Моторы.
Несколько слов о движении, если вы не против, потому что ситуация драматически складывается. Да, в общем-то, там, где она всегда драматически и складывалась. Это внешний МКАД от Лосиного острова задолго до Ярославки и через Осташковское, Алтуфьевское, до Дмитровского чуть проехали и дальше до М-10, то есть старой Ленинградки. Там плохо. Лучше, чем вчера и позавчера, и вообще. Там что-то открыли у вас, вероятно, перед Крокусом. Вот в районе Волоколамки внешний МКАД последние дни стоял колом, а сейчас... колом, но едет как-то. Нет, ну там тоже пробка, но не настолько плотная, чем предыдущие дни. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, доброе.
Турбодизеля. Смотрю ваш обзор по Махаву.
Да.
А корейцы, я не знаю, как они это зашифровали, у меня не Махав, а Прайм Торрента.
Да.
Там стоит турботаймер внутренний. Нигде в инструкции это не написано, но если остановить машину, особенно когда ты там наваливаешь на ней, то сиденье не отъедет назад, оно отъезжает и возвращается обратно.
Да.
И вот только методом тыка я это понял, что если стоишь там минуту, в гараже остывает турбина, все, у тебя там щелкает радюха, отъезжает сиденье. И это только методом тыка. Корейцы это нигде не написали.
Все, я понял. Это на них, кстати говоря, похоже. Ну, в смысле, сделать что-нибудь хорошее и промолчать. Ну, как бы, не надо. Аплодисментов не нужно. Нет. Ну, цветы в машину давайте. Так. А никаких оваций, ничего вот этого. Да, слушаю, доброе утро, здравствуйте. Да, доброе.
Доброе утро, Андрей, Москва. По поводу турботаймера.
Да.
Ну, такой турботаймер, я думаю, объяснять не нужно. Это просто, ну, предыдущий владелец автомобиля сказал, что просто гонять масло, чтобы остужать турбину.
Угу.
Проблема в том, что на все современные моторы нужно ставить подобное устройство, потому что все, даже бензиновые двигатели атмосферные, они теплонагруженные. И очень много повреждений цилиндропоршневой группы происходит из-за такого явления, как локальный перегрев.
Угу.
Это когда вы от светофора до светофора, ну, чуть-чуть понаваливали.
Да, вот в таком режиме именно рывкообразном.
Да, потом резко заглушили двигатель,
угу.
И ваш маленький Т-образный поршенек с очень маленькой юбкой,
да.
Он просто лопнул. И таких явлений очень много.
Потому что моторчик маленький, КПД высокий, то есть энергия в тепло минимально уходит, и как следствие все идет внутрь.
Совершенно верно. Касаемо дизелей, тоже нужно ставить турботаймеры. То, что у предыдущего владельца не было никаких проблем, это просто статистически, потому что дизель это не горячий двигатель. Ну, скажем так, относительно бензинового. Но при этом, при всем, там тоже греется турбина, в ней тоже горит масло. Если в каналах турбины сгорает масло, они, естественно, забиваются, и потом, в конечном счете, это приводит к ее перегреву и выходу из строя.
Понял.
Поэтому
тогда
желательно.
Желательно. Тогда вопрос про паркинг или нейтралку в пробках. Нужно, не нужно?
Те, кто знает, как устроена автоматическая коробка передач изнутри, прекрасно понимают, что этого делать не нужно. Постоянно перетыкивать, чтобы, грубо говоря, соленоиды постоянно меняли свое положение, это, наоборот, губительно для коробки. Это если вы кратковременно стоите. То есть если вы собираетесь долго стоять, держа ногу на тормозе и на драйве, то есть вероятность, что у вас перегреется масло в одном из пакетов. Есть такая вероятность, но очень высокая. Это нужно, не знаю, там несколько часов стоять на драйве для того, чтобы это случилось. Что касается утреннего прогрева масла, здесь та же самая история. Не нужно, если у вас, как сказать, если вы долго стоите на драйве и на паркинге, например, у вас в одном пакете масло перегрелось, а во всей остальной коробке масло холодное. Ну, потому что масло, кто знает, оно, ну, не перемешивается в момент того, когда закрыты пакеты. И вот если вы стояли несколько часов, хотя, наверное, погреется. Короче, глупая история, ничего не нужно переключать. Не дергайте свою коробку.
Все, понял, не теребите. Мамам, не теребите коробку. Проиграем процесс. Как в том анекдоте. Что на Антаре, что на Кадьяке. Вентиляторы крутились даже после постановки на сигналку, если мотор был сильно разогрет. Вопрос про турбину и серии перегревать двигатель... А, прогревать, наверное. Прогревать или не прогревать. Ну вот сейчас, на мой взгляд, вполне компетентный, обоснованный, технически подкованный комментарий вы получили. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Виктор, Москва.
Да, Виктор.
По поводу турботаймера. Смотрите, вот Volvo работает с 2005 года. Сам езжу, естественно, на Volvo.
Сам езжу, естественно, на Volkswagen, поэтому
извините. Видел машины, я обслуживал лично, клиенты были с пробегом 700 по 700 тысяч. Никаких турботаймеров ни у Volvo, ни сами клиенты не ставили никогда и не планируют дальше. Обосновываю это тем, сам ездил и на дизелях, и Land Rover был, то же самое, все с большими пробегами. Если мы автомобиль используем в гражданской версии, не гоняем на нем на треке, ничего не нужно. Ресурс, заложенный в производстве деталей, троекратный, как минимум.
Ну вот, и дополнительно нужно сказать вот относительно коробки и режима паркинг в пробках.
Чуть-чуть дополню. Что касаемо современных автомобилей, абсолютно поддержу предыдущего звонившего. Все настолько сейчас миниатюрное, все эти экобусты, это, ну, просто беда. Это повальное явление с прихватами, с разрушением ЦПГ и все остальное. Что касаемо коробок, единственное, что делаю в зимний период, даю немножко маслу разогнать, буквально пару минут, пока обметаю машину. Никогда не грею до того, чтобы считаю это вредным, для того, чтобы температура, стрелка пошла, теплый воздух пошел. Спокойно драйв включил и потихонечку поехал до ближайших там светофоров. Все, она быстрее прогревается. Это пишут уже ни одно копье уже сломали инженеры и тесты всякие. Это все бесполезно. Наоборот, только хуже. Чем мы дольше стоим на холостом, тем хуже самому мотору и больше выбросов, как говорится. Мы что,
да, и об экологии. Ну, нет, мы плевали на экологию, на самом деле. Вообще, экология...
А в коробках никогда не ставлю, в пробках, вернее, никогда не ставлю коробку в паркинг.
Потому что режим паркинг в пробке противоречит вообще системе, которой сейчас оборудован почти каждый современный автомобиль, называется автохолд, или система автоматического удержания. Если бы производитель задумывал коробку таким образом, что ее нужно переводить в паркинг, тогда система автохолд не была бы интегрирована ни в один из автомобилей.
На самом деле еще была, вот Volvo была система Select Neutral Control, вот, от которой в дальнейшем отказались, потому что она слишком много ресурсов на себя забирала, тем самым переключая постоянно соленоиды туда-сюда, туда-сюда, и больше вредила, чем помогала.
Да, ну то есть если вам, спасибо вам большое, если вам не нравится держать ногу на тормозе, если вы считаете, что, ну, в общем, активируйте эту кнопочку. Просто это такая буковка А в кружочке и в скобочках, кружочек и в скобочках. Автохолл. То есть автоматическое удержание. Когда после полной остановки автомобиля вы можете убирать ногу с педали тормоза, и автомобиль будет сам как бы в режиме парковочного тормоза сам будет стоять. Потом нажатие на педаль газа, легкое, он поехал. Я этой системой не пользуюсь, честно вам скажу, просто потому что это жутко неудобно в пробках, на мой взгляд, потому что... Или... Ну, буква H, ладно тогда, hold. Я не помню, я же говорю, вот сейчас я как раз объясняю, что я не помню точно, как пиктограмма это выглядит. Потому что я не пользуюсь, ну, просто потому что обычный режим в пробке это как? Ты чуть-чуть приотпускаешь тормоз, hold это не только на подъеме удержание в ладош. Но если вы стоите на подъеме, он будет держать на подъеме. Если вы стоите перед светофором, он будет держать вас перед светофором. Какая разница, где ему удерживать? Смысл-то в чем? Смысл в том, чтобы вы не держали все время ногу на педали тормоза. А где он удерживает, это такая история. Так я к чему? Я к тому, что в пробке очень удобно, ты тормоз отпускаешь, и в драйве автомобиль сам начинает как бы протягиваться, да, чуть-чуть вперед ехать. А с этим удержанием нужно нажимать газ все время. И иногда это плавно происходит, иногда с рывком. Ну, в общем, короче, я не пользуюсь. Но если вам уж не хочется держать ногу на тормозе, пользуйтесь системой автоудержания.
Моторы. Моторы.
7.36, моторы, мы продолжаем. Спасибо вам большое. 444 темы все. Вот, реабилитировал. То есть набросились. Говорит, а в кружочке и в скобочках это система старт-стоп. Спасибо, что прислал, что да, частично на автомобилях так и называется автохолд эта система. А вот здесь я получил... Это не то «Шкода», не то «Фольксваген», правильно? Больше похоже даже, вероятно, на «Шкоду», причем с автоматическим багажником. Это «Суперб» какой-нибудь, нет? Или я неправильно понимаю? Вот, но тем не менее. И здесь конкретно вот фотография центральной консоли, где центральный замок, кнопка сначала, потом парковочный тормоз, это как раз буква «П» в кружочке и в скобочках, и рядом буква «А» в кружочке и в скобочках. Так что я не сошел с ума, я точно помню, что автохолд в некоторых моделях, немецких в частности, отображается именно вот таким образом. А я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, да. Это Сергей Старгинов.
Да, Сергей.
Хочется сказать, господи, делаем ракеты, и гиперзвук. Да. Я уже три года кричу, что светофоры после ветра разворачиваются,
да.
Представьте, на 90 градусов сейчас еду с Новощукинскую, метро Щукинская, поворачиваю на Щукинскую, опять светофор со стрелкой развернут на 90 градусов. Но вы понимаете, что это такое? Я когда-то попытался его поправить. Взял там, остановился, какую-то кочергу.
Нельзя. Двигаю,
отлетает этот пластик, бьет по машине. Люди добрые, нельзя быть такими или ленивыми, или не слышать. После ветра все светофоры, многие,
разворачиваются. А вы сообщаете о развернутом светофоре в службу светофоров?
Да, без толку. Да. Эту систему надо решать конкретно приказом. Ну мы же, ребята, все рукастые. Ну сделайте вы просто скобочку такую, планочку к столбу, к этой секции. Ну это невозможно. Ветер все.
Да. Вот такой могучий у нас ветер. Помните, как у Хармса? Вот какие нынче продают огурцы в магазинах, когда один другого огурцом убил. Вот так и здесь. Вот какой могучий у нас ветер. Вот, и какие у нас подвижные флюгерофоны. Это не светофор, а флюгер, как это правильно, ну, по ветру. А с другой стороны, если бы он был устойчив, на него нагрузка, знаете, как возросла бы, во сколько раз. А так он развернулся, все, приехали люди, развернули. Вы, главное, сами не бросайтесь его разворачивать. Вы знаете, сколько стоит один светофор? Да он миллиард миллионов он стоит. Ведь у него же потом же на вас же все же испишут же, что с ним произошло. Именно по этой причине, ну, не по той причине, что светофор развернуло, а по причине того, что, чтобы не возлагать на себя ненужную ответственность, никогда стюардессы и стюарды в самолетах не помогают вам, если с вами не очень хорошо. Именно по этой причине у них никаких препаратов нет, кроме воды с газом или без газа. Потому что начнет оказывать помощь, а ты ласты склеишь на борту, а потом человек будет в турме сидеть, потому что оказал неквалифицированную помощь. Вам нужно либо квалификацию, добровольный помощник светофорного оборудования заработать, либо, ну, не надо трогать их, правда, потому что потом уже окажется, что и казино в Севастополе тоже вы ограбили, и вот это вот все, поэтому, да. Что это? А это Суперб действительно оказался. Вот, это, видите, как я? Дедукция. Метод, придуманный Конан Дойлем и его героем Шерлоком Холмсом. Светофор, ладно. Буквы с Госдумы улетают. А это уже, конечно, недобрый знак. Или, наоборот, добрый. Я не знаю, как... Это хорошо? Нет, но... К чести технической службы Госдумы нужно сказать, что букву «А» они водворили на место очень быстро. Очень быстро. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе
Алло,
утро.
Здравствуйте. Да. Метро Мотёрная, перекресток возле префектуры.
Так, смотрю.
Светофор повернут прям перпендикулярно к проезжей части.
А как определять? Прям... Научите, как проверочные действия должны быть, чтобы убедиться, что точно едешь на разрешающий или стоишь на запрещающий. Как определять?
То есть светофор видно только, если повернуть голову направо.
Но дублирующие же все равно есть светофоры какие-нибудь.
Там идет ремонт, там, то есть, метро делают, новый участок, и дублирующий, он закрыт строительным этим забором.
Я понял. И поэтому вот. Приходится догадываться. А если первый раз туда попал, то все, кранты. Не знаешь, что делать. Ясно, хорошо. 3210, на всякий случай сообщу вам, что это телефон колл-центра департамента транспорта. Нет, не департамент, а ЦОДД, Центр организации дорожного движения. И там же можно оставлять информацию по светофорам или просто 112 в полицию. Так тоже можно оставить, потому что ведь это же имеет отношение к дорожному движению и непосредственное отношение к безопасности дорожного движения. А значит, и в полицию тоже можно об этом сообщать. Так, что еще у нас здесь? Доброе утро, Алексей Че. Светофор стоит 73 тысячи. Не, может быть, сама коробочка стоит 73 тысячи, но полностью комплекс с подключением совсем. Я помню, мы когда-то даже обсуждали этот вопрос, потому что на сайте госзакупок был размещен заказ на светофоры и все вот это, и там фигурировали миллионы, причем это было давно настолько, что это было примерно давно так, как лет 7-8 назад. Ну, примерно так это было. Что еще у нас здесь? Вот у людей проблемы, Влад Блэк пишет. Нет, если это речь о светофорах, то на самом деле это может быть проблемой, потому что ведь это же самое опасное место в жизни автомобилистов и их автомобилей, перекресток, правильно? Это где пересекаются потоки. И если ты введен в заблуждение неправильным сигналом светофора, то что это происходит? Что происходит? Что это означает? Это означает, что ваши потоки пересекаются там, где они должны стоять, одни, а другие ехать. Получается, что едут все. И это не очень хорошо. заведующий филиалом московской коллегии адвокатов. Это не имеет значения какой коллегии. Дело в том, что он решил развеять миф о новом штрафе для водителей. Это я на ленте читаю эту новость. Другое дело, что меня немножко смутило, что это говорит заведующий коллегии адвокатов. Заведующий коллегии адвокатов. Это как это заведующий? Заведующий есть. Я знаком со структурой коллегии адвокатов, хотя бы потому, что супруга моя адвокат в коллегии адвокат. Я что-то не помню там заведующих. Завхоз бы еще, или завуч. Завуч коллегии адвокатов. Нет никаких заведующих. Ну ладно, заведующий так заведующий, бог с ним. И вот он пишет, точнее он говорит. Официальные информационно-правовые видеть все планирующие изменения в различные кодексы. Не понял. По словам специалиста, официально информационно-правовые видеть. Что это за фраза? Товарищи, вас захватили, что ли, в ленте? Вот я читаю фразу. По словам специалиста, запятая, официально, это слово такое, официально, информационно-правовые видеть все планирующиеся изменения в различные кодексы. Чё это? Знать языка, на котором говорить надо очень? Или что это? Ну ладно. Основной документ... Где... Все, я не хочу читать новость. До свидания. Все. Как только я вот такую штуку вижу, ну-ка скажи мне, как мне доверять после этого новости, если она написана этим левой ногой, человека, который и рукой-то, может быть, не написал бы, а тут еще и вот это. Все, забыли. Давайте пойдем дальше. Есть надежда, что в «Коммерсанте» работают чуть более образованные люди. Сейчас посмотрим, что «Коммерсант» нам написал здесь. В России и других странах ЕАЭС... ЕАЭС, окей. Единая экономическая... Союз. Единый... Экономический союз. Не продлят льготы на ввоз электромобилей. Та-да-да-да. Как тебе такое, Илон Маск, так и хочется сказать. Несмотря на планы правительства Российской Федерации по поддержке развития этого рынка, вот это уникальная история, честно говоря. Мне сложно это интерпретировать. То есть действительно... Только что, буквально накануне, несколько дней назад, появилась информация о поддержке развития рынка электромобилей в России. С одной стороны. С другой стороны, ни одна из стран Союза не выступила за продление нулевой ставки пошлины. И с 2022 года при ввозе электромобилей придется заплатить 15% от таможенной стоимости. Аналитики говорят, что льгота подстегнула рынок к росту более чем в полтора раза, а ее отмена замедлит рынок развития инфраструктуры. Так что испугались, я не понимаю. Вот подстегнула рынок электромобилей. Окей. Чего у нас, электричество в стране стало заканчиваться из-за этого? Или что произошло? Что произошло? Или мы решили, что эволюция это не для нас, мы будем заниматься обратной эволюцией, отращивать себе хвосты и жабры? Или что? Вот что это означает? Вот такой кульбит правовой. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Роман, доброе утро.
Доброе.
В условиях, когда, так сказать, автомобиль постоянно дорожает, то есть многие себе не могут себе позволить купить, да. То есть вот хорошая альтернатива была, либо какие-то бэушные, допустим, автомобили из Китая, допустим, может быть, они подешевле.
Не, нет, вы сейчас пытаетесь в деньги переложить человеческую жизнь и безопасность. Я против, нет. Давайте, если качественное, надежное и безопасное слишком дорогое, давайте покупать ненадежное, небезопасное, и не важно, что оно будет убивать людей своих и не своих, но зато оно будет доступным. Нет, какие компромиссы здесь могут? Ни на какие сделки с безопасностью мы не идем. Нет, о чем вы говорите? Конечно, нет. Если у вас не хватает на качественные, там, условно, я не знаю, что, на куриные грудки. Вы решили сделать котлетки. Вы как котлетки делаете, кстати, из готового фарша? Нет, не делайте так никогда. Нужно все время мясо покупать. Значит, покупаешь мясо, делаешь фарш сам. Сам, по своему рецепту, сколько чего хочешь добавляешь. Я сыр, к примеру, добавляю туда. Лучок туда, вот это вот все. Так вот, у вас нет денег на хорошее. Ну что, вы просроченные тухлые покупать будете? И кого вы таким образом обманете в результате? Ваша микрофлора, она, ее не проведешь в кишечнике и в желудке. Не проведешь ее. Это скажется на вашем же здоровье. Зачем? У нас и так по среднему городу в год мы теряем людей из-за ДТП. Теперь мы хотим, чтобы этих людей мы теряли по два города. Нет, речь вообще не об этом. Я хочу, как бы это сказать, что важно. Вот почему... Почему в спорте, за спортивными состязаниями интересно наблюдать? Помимо того, что это состязание. Интересно наблюдать, потому что ты понимаешь правила. Вот ты понимаешь. Ты знаешь, что если тебе нравится футбол почему-то, то ты уверен, что он будет нравиться тебе и через 2 года, и через 5 лет. Ты можешь болеть за другую команду, может быть, за какую-то. Но, тем не менее, ты будешь болеть за тот же вид спорта. Правильно? Потому что не меняются правила игры радикально каждые полгода. И больше того, не бывает так, что для одной команды правила игры одни, а для другой команды правила игры другие. Нет, это с точки зрения вау-эффекта и шоу, может быть, было бы и прикольно иногда попадать на такие футбольные матчи. Примерно там вот одни играют по футбольным правилам, а другие по хоккейным, к примеру. Но две команды футбольные. Но вот... Те играют, тех 11, а у тех пятерка играет, к примеру. И должна меняться каждые несколько минут пятерочка, да? Вот. А у этих 11 игроков. Вот это было бы интересно смотреть за таким футболом, но недолго. Долго такой футбол ты смотреть не сможешь. Поэтому тут вопрос. С одной стороны, кто-то в правительстве собирается поддерживать рынок электромобилей. А, я вот сейчас подумал. Мы же ведь не знаем, что значит поддерживать рынок электромобилей. Я помню истории, когда для того, чтобы научить детенышу плавать, там кто-то из старших друзей забрасывает этого детеныша на глубину. Сам просто бросил. Все, ну давай, выплывешь, не выплывешь, ну и фиг с тобой. В смысле, ну и сам дурак. Вот, может быть, в этом смысле, то есть поддержка, может быть, в данном случае означала, что мы вырастим из тебя настоящего закаленного, готового к самым неожиданным экспериментам сегмент вырастим, самый закаленный. То есть поддержка такая, а давайте отменим пошлины все, отменим льготы, отменим все и посмотрим, что будет. Может, наоборот, крепчать станет рынок электромобилей? Нет, скажу я вам заранее, еще до окончания этого, безусловно, интересного эксперимента. Нет, крепчать рынок не будет из-за этого. Нет, он начнет стагнировать, этот рынок. А при... Ну, в смысле, мне кажется, что это подтверждает в очередной раз все, что мы говорили с вами до этого, плюс то, что нам плевать на экологию. Как плевать? Как? Слюной плевать. Ну, фактически, брать и плевать на экологию. У нас ее дофига, этой экологии. И не важно, что там эти песчаные бури, которые раньше случались только где-нибудь в экваториальных широтах и в Сахаре. Нет, ну, у нас теперь в Астрахани песчаные бури у нас прямо из кинофильма «Интерстеллар». Нам плевать на это. Мы не будем завозить электромобили. Ну, так вот новость. С 2022 года при ввозе электромобилей придется заплатить 15% от таможенной стоимости. Льгота подстегнула к росту рынка, и вот теперь отменяют эту самую льготу. В Ассоциации европейского бизнеса также считают нулевую пошлину ключевым стимулом к развитию сегмента и призывают продлить ее до конца хотя бы 2024-го. Евразийская экономическая комиссия подготовила проект изменений в единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности. А можно как-то интересными словами то же самое говорить, а не самое вот этим вот? Ну ладно. Документ предполагает введение ставки 15% для электромобилей с 2022 года. Это соответствует общему уровню барьера для легковых машин. Но для электротранспорта с весны 2020 года пошлина обнулялась сроком до конца 2021 года. И вот теперь, извините, теперь все, кранты. А в чем профит наш? Наш-то профит в чем? Я понимаю, когда пошлины облагаются в привозимые сюда автомобили, и таким образом стимулируется рынок производства автомобилей внутри страны. Почему? Потому что у нас, безусловно, есть наше развитое внутреннее производство автомобилей. И если кто-то скажет, что это не так, мы сбросимся, приобретем вам билет до Самары, полетайте, летите туда, отправляйтесь поезжать, потом немножечко на автомобиле по хорошей магистрали новой доезжаете до города на Жигулевских горах, вот, и там... В Тольятти посмотрите на масштабы производства. И потом и возвращайтесь и скажите, что это не масштабно. Конечно, масштабно. У нас есть наш в Ижевске площадка АвтоВАЗа. У нас, ну, хоть что-то у нас производится внутри электрическое. В смысле, бензиновое, правильно? Поэтому хотя бы с натяжкой за уши можно оправдать колоссальные ввозные пошлины на новые автомобили из-за рубежа тем, что нам нужно поддерживать производство автомобилей внутри. Что электрическое производится у нас внутри? Кроме электробусов на КамАЗе собираемых. Вот что еще электрическое? Что мы поддерживаем таким образом, отменяя вот эти пошлины? А можно дать немножечко росточку, прорасти капельку? Потому что, вот я так понимаю, что сейчас собирается пшеницу уже, все, только посадили росточек пошлинами, дали вздохнуть немножечко рыночку и начать завозить сюда автомобили. Только начали появляться серийно производимые электромобили в России. У Audi и Tron, у Porsche Taycan, I-Pace у Jaguar. Что там еще у нас есть? Электрическое. А, ну вот ID3 Volkswagen уже в пресс-парк завез. Я не думаю, что он пока будет представлен в продаже, но он, во всяком случае, уже есть на рынке. И вдруг все, кранты хватит, все, достаточно выросло, давайте собирать урожай. Этот росточек только проглянул из почвы, зелененькая точечка маленькая появилась, уже урожай надо с него собирать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Я так это попадаю в смежный рынок между автомобилями и электроникой,
да.
Работаю. Угу. И у нас ровно похожая ситуация. Есть такие изделия, называются источники бесперебойного питания.
Да.
Статические электромобили, назовем их так.
Угу.
И до 2000, если мне память не изменяет, 2018 года пошлина на них была ноль, потому угу. что не было российских аналогов. Ну и, соответственно, их нужно завозить.
Нужно было завозить, да.
Да, на сегодняшний день российских аналогов нет до сих пор. Ну, то есть в России 100% не производится, там, согласно всем постановлениям и всем прочим. Пошлину уже 10% на иностранные, потому что несколько производителей, назовем их российскими, на самом деле, переклеивающие шильдики с китайских, пролоббировали этот вопрос. И я думаю, что с электричками то же самое. То там КамАЗ. У нас сейчас самый главный хедлайнер всего этого дела.
Ну, а, Горьковский тоже, вот эти газели, которые там типа чуть-чуть электрические.
В Москве КамАЗ, потому что КамАЗ инициировал установку зарядных станций и выиграл тендер. КамАЗ.
Зарядные станции, электробусы плюс грузовики тоже электрические должны появиться в перспективе. Вот совсем. Плюс это КамА наша, КамА-1 или как она называется тоже.
Да,
но ведь это же прототипы, все. Это еще на уровне идеи пока что.
Все, пролоббировали, все, и теперь пошлина. И неважно, есть у нас что-то, аналог нету. Ну, скорее всего, у нас произойдет та же самая ситуация с автомобилями, как и с источниками.
Слушайте,
будут клеить шильдики.
Ну, а что? Ну, а сколько мы еще будем выглядеть вот этим хулиганом? Знаете, такая вот, давайте представим себе, уличная разборка. Два чувака спорят, и один с травматом. И вот они спорят, орут, ну, друг на друга, и тот, который с травматом, орет на своего оппонента и в подтверждении серьезности своих намерений стреляет себе в ногу. Он говорит, да я тебя сейчас! И в колено себе. Вот зачем это делать? Ну, зачем в колено себе стрелять? Ведь мы же в конечном итоге наносим ущерб сразу по нескольким направлениям именно себе, экономике, экологии своей и вообще всему. Всему.
Роман, ну, я думаю, те, кто принимают такие решения, им без разницы, они не... Вполне себе в состоянии купить и Теслу, ну, и не только Теслу.
И 15% заплатить, если нужно.
15% заплатить, а мы с вами...
Ну, вы же понимаете, что таким людям не место во власти вообще. То есть как только человек начинает думать о том, что у меня все нормально, а дальше хоть трава не расти, его тут же нужно, ну, там... Ну, в частный бизнес отправлять еще куда-нибудь там.
Сейчас мы с вами подогреем аудиторию перед гудорником.
Нет, я, в смысле, я не этим, я не про это, я про другое. Я про то, что никто не против персональных автомобилей привозимых. Никто не против благосостояния. Там. И я больше того скажу. Да занимайтесь вы бизнесом, чиновники. Занимайтесь, мне все равно. Я же все равно, занимаетесь вы, не занимаетесь вы этим бизнесом. Я все равно не... Профита у меня никакого нет с этого. Но можно немножечко, немножечко, чуть-чуть, капельку, думать стратегически с точки зрения, ну, как бы, с точки зрения обывателя. Ну, как бы, работать немножечко и для людей тоже, тоже. Я прекрасно понимаю, что это мнение, оно может быть даже где-то отражено в каких-то документах, что чтобы корова больше несла молока и меньше ела, ее нужно меньше кормить и чаще доить. Это понятно, это укладывается в логические эти постулаты древнегреческие. Это нормально. Но только она и сдохнет очень быстро. Можно немножечко как-то чуть-чуть рынок поддержать еще капельку? Ну вот появились же уже, стали появляться, уже как-то, вот уже не выглядит чем-то невероятным электромобиль в России. Ну зачем душить в зародыше? Ну развейте свое, окей, я понимаю. Ну простимулируйте производство в России, это я понимаю. Но зачем душить тут же, зачем с этого маленького росточка, который только-только проклюнулся из земельки, уже пытаться собрать урожай? Ничего не соберете. И росточек тоже погибнет. Тоже погибнет. В чем прибыль, я не очень понимаю. Ну, не знаю, мне сложно это понять. Так что вот такая история. Это я к чему все? Не разжигать вообще не собираюсь. Наоборот, я тут гасить собираюсь, а не разжигать. Я к тому, что если были планы какие-то по приобретению электромобилей за нормальные, вменяемые деньги, может быть, пора сейчас уже принять это решение, сегодня, до 2022 года, пока это относительно еще как-то коррелируется стоимость электромобилей, ввозимых в Россию официально, продаваемых в России официально, с аналогами ценовыми в Европе и, больше того, с обычными автомобилями в России. Ну, условно, у того же Audi e-tron сейчас можно приобрести по цене обычной ДВС-ной модели, такой как Q7 или Q8. За эти же деньги можно взять нормальный, современный, технологичный электромобиль. А потом он будет опять стоить столько, что ну его нафиг. Так что как-то что-то это грустно все.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 20 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Чухин. Мы продолжаем скромно лучшую программу о лучших друзьях каждого мужчины. .38 988. Вот столько автомобилей. 338 тысяч, как будто бы сейчас в Москве. Эта транспортная загруженность оценивается Яндексом примерно как 4 балла. У нас ветрено. Вот уже не первый день. Вчера уже было ветрено с утра. В этой связи стали поступать сообщения о развернутых светофорах. Поэтому не доверяйте своим глазам сразу. Находите какие-нибудь проверочные ориентиры. Вот то, что вы думаете, что вам сейчас зеленый, оно может быть совсем и не вам зеленый. Он действительно зеленый, это правда, но может быть он не вам зеленый. Поэтому на всякий случай какие-то находите еще светофорные объекты, да, и там проверяйте, как бы, показания одного светофора. По одному не доверяйте. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Я Роман, доброе утро, да. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Артем, Москва, преподаватель.
Да,
я Артем. Прям 7 секунд о себе, и хотел бы вернуться к теме прошлого часа.
Да.
В принципе, не могу сказать, что я умный парень, но не дурак и не глупый, как мне кажется, точно. У меня 3 высших образования, работаю преподавателем в одном,
да,
подмосковном лицее.
Ученая степень есть. И поэтому, когда я что-то не понимаю, я бы хотел, чтобы мне что-то объясняли. Люди, которые, ну, так называемые власть имущие.
Хорошая позиция. Да, я
тоже мне... так люблю. Вот, вот я не понимаю, так сказать, ликвидацию вот этих льгот на электричке, да, так называемая. Мне кажется, вот в первую очередь, все дело из-за нефтяных и наших и газовых гигантов. Потому что, ну, это же понятно, что если будет возрастать спрос на электромобили, у нас получается так. Нефть в цене падает, бензин у нас в стране растет, нефть дорожает, бензин опять растет. То есть набиваются, как кажется, чьи-то карманы. И поэтому, конечно, я бы хотел, чтобы чиновники, которые очень хочется жить в... правовом, настоящем, хорошем государстве. Я, ну, я не знаю, там сейчас в последнее время слово «патриот», оно какое-то ругательное, но я в свое время не уехал за границу работать, потому что искренне люблю свою страну.
Понимаю.
И очень бы хотелось, когда принимаются такие решения, чтобы мне, как гражданину...
Какое-то объяснение было, чтобы...
Да, чтобы я... Потому что я начинаю себя чувствовать дураком.
Я думаю, что мы бы с вами первыми вышли на митинг поддержки этой инициативы по отмене пошлин, если бы нам объяснили...
Если бы четко объяснили, да, совершенно
правильно. И мы присоединились бы к этой инициативе и сказали, давно пора, почему же так долго ждали?
Но отлично, нам не объяснили. Согласен.
Да.
А тут получается так, что ты вот как ну, не знаю, как пони по кругу, вот ты... пытаешься, да, найти какие-то логические объяснения,
да,
для чего.
И теряешься в догадках.
Да, и кроме того, самого логичного, что кто-то в очередной раз хочет набить себе карманы...
Не находишь.
Блин, ты ничего не находишь.
Да, да. То есть, ну, как известно, как сказал Владимир Александрович, в Азии приучены к засаде, и поэтому в каждой инициативе непонятной мы видим засаду.
Какую-то. Совершенно верно. Ну, совершенно верно. Поэтому хотелось бы больше открытости, да, со стороны власти, чтобы нам, простым людям, было понятно, почему так, и чтобы этих догадок не было. Я же понимаю, что я-то сейчас с плохой точки зрения рассуждаю. Я же уверен, что наверняка
конечно, есть
хорошее
есть.
Логическое объяснение.
Конечно,
этому.
Какой-нибудь... Ну, так... Спасибо, спасибо вам огромное. Абсолютно верно. Присоединяюсь к вам и скандируем уже вдвоем. Спина к спине стоим, все и скандируем. Безусловно, есть экономист какой-то из комитета какого-нибудь, который принимал это решение. Больше того, ведь это решение принимается экономическим союзом. То есть это и везде, это не только в России. Значит, есть действительно люди с такими непропорционально большими головами, потому что там непропорционально гигантский мозг, там серого вещества человек на 15 хватит в одной голове, которые аргументированно могут объяснить все это. Другое дело, что, конечно, это неприятно, что не находят нужным объяснять. Ну, дескать, отменяем и отменяем. А вы догадываетесь. А наш догадывательный аппарат работает совершенно четко. Потому что, читай пункт номер один, в Азии приучены к засаде. И мы видим в подобных инициативах, естественно, засады. Все, вот сейчас мы сказали, и давайте будем ждать теперь реакции. Мы же запустили процесс, правильно, мыслительный. Сейчас будем ждать реакции. А что до угрозы нефтеносным слоям нашим со стороны электромобилей, ну... Их такое микроскопическое количество, что они вообще даже незаметны. Если какую-то угрозу и могут представлять, то, я думаю, лет через 800, может быть, или через 900. Нефть раньше закончится, чем разовьется рынок электромобилей в России. Это не... Нет, это мое личное мнение. Я так думаю... Этого все здесь и придумано, Владис. Владис пишет, давай пилюлю, давай жги, даю. Главное выдержать теперь это. Акул, приветствую вас, Руслан и Николай. Здесь с нами Марч и просто Алекс, Злой Змей и Антон Новиков, Евгений Абрам и Коллагенчик Игорем, еще раз Нурик Вигаржан, просто Андрей, Саша Эл, инженер, еще мощный Бур, Галина и Андрей снова. Дмитрий Родионов зашел, молодец, дистрибьютор. Еще мистер Рассел, Оликсон, Левлад, Мурат, Тим и деревенский парень.
Хорошие люди.
Лучшие люди планеты здесь. Надежда Яковлева, доброе утро, приветствую вас. Черевич, Александр, Прогрессор, Андрей, 1575. Еще Надежда Яковлева и Максим Аутайм. Все в нашем вот мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей, в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Присоединяйтесь. Согласен. А других пилюлей мы здесь не держим. Исключительно всегда зачетный злой змей. Да, согласен с вами. У меня вас почитать есть. Это наш бот-мессенджер. Так что читаю вас здесь с удовольствием. Говорит МСК-бот. С не меньшим удовольствием, уверен, вы читаете нас. Если не читаете, ну так начинайте уже, это предельно просто. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Латиницей слитно. Многие действительно спрашивали, как оно выглядит. Вынь да покаж вам песчаную бурю, развивающую, пронесшуюся по югу России через Астрахань, Калмыкия сейчас, потом Дагестан и все вот это вот. Автоводитель через УТ, латиницей тоже в одно слово. Аутоводитель. Такой скромный телеграм-канал, там очень много видео на эту тему. Сейчас во время новостей запилил туда. Зайдите и посмотрите. Апокалиптическая картина. Болезни нашего климата в планетарном масштабе. Давай, Гурт, давай! Давай еще немножечко продержись. Капельку еще. Молодцы.
Моторы.
7373948. Телефон прямого эфира. 495-й код. Эфир у нас здесь прямой. А что кривой держать? Какой в этом смысл? Поэтому прямой. Саша Эл, доброе утро. Да, приветствую вас. Мощный Бур, Александр Жердеев. Ну и так далее. ГИБДД Москвы призывает водителей снижать скорость перед пешеходными переходами. Соответствующие заявления опубликованы на странице столичной госавтоинспекции в Инстаграм. У столичной госавтоинспекции есть Инстаграм. Секунду, госавтоинспекция. Сейчас мы начнем с вами активно дружить. А как вы там в Инстаграме называетесь? Можно, ну, хоть ссылочку бы, что ли? А, вот, все, нашел. ГИБДД... Кто бы мог подумать, что так просто все. Ну, в смысле, без всяких затейливых там Адуван 24186 или что-то такое. Просто, ну, латиницей, с маленькой буквы прямо. ГИБДД 77. Все, столично. Подписаться. Конечно, подписаться. 25 с половиной тысяч подписчиков в Инстаграме. Все, теперь должно быть больше. Я призываю вас настойчиво. Не игнорируйте источники, правильные источники информации. Я неоднократно говорил о том, что нужно быть подписанным на департамент транспорта, на телеграм-канал, во всяком случае. Почему? Потому что там раньше, чем на других новостных лентах, еще где-то появляется важная информация. У департамента транспорта, кстати, два канала. Может, и больше, но я знаю два. ДТ РОД, это сам телеграм-канал департамента. А есть еще телеграм-канал департамент транспорта оперативно. А там и вовсе туда быстро заливается информация о ДТП, о происшествиях каких-то. А потом быстро же заливается информация о том, что все, авария там, ликвидировали последствия, все, все разъехались, пожалуйста, можно тоже ехать сюда. Действительно, да, вот этот пост, это предпоследний пост в Инстаграме ГИБДД. 17 по 23 мая во всем мире, я тогда возьму не из новостной ленты, а прямо вот из Инстаграма, из первоисточника. Зачерпну первоисточник. Так, во всем мире проходит 6-я глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН. Во многих странах проводятся конференции, направленные на борьбу с высокой аварийностью. Главная тема – снижение скорости до 30 км в час на улицах, где пересекаются пешеходы и автомобили. Ну, то есть везде. ООН призывает, ну, не везде, но на третьем транспортном, по идее, не должны пересекаться. Вот, хотя я тут недавно по Минской улице ехал, там вот где мечеть справа, если ехать со стороны Мичуринского, вот, и гордый человек, он перешел сначала нашу сторону, а там металлические отбойники, и без использования рук, что говорит о невероятном балансе и развитом вестибулярном аппарате этого человека, без использования рук поднялся, как по ступенькам, на этот металлический отбойник, одну ногу перекинул через него и стоял так вот двумя, одна нога с одной стороны, другая с другой, так на середине, на средней перекладине две ноги с разных сторон, и гордо смотрел вдаль, с нашей стороны пробка была, а на встречке неслись все. Проезжает. И он стоит, ждет. Ждет, стоит, чтобы умереть, вероятно, под колесами автомобиля, потому что это постылая жизнь пешехода, когда нужно идти 50 метров к пешеходному переходу, это прямо вот. Так вот, он призывает все страны снизить. И вот из-за этих людей мы должны снизить скорость до 30 км в час. Понимаете, в чем дело? Снизить скорость на улицах, где гуляют пешеходы, катаются велосипедисты и ходят в школу дети. Можно спросить, а почему там, где ездят автомобили, гуляют пешеходы? Ну, что за притча? А можно не гулять по проезжей части? Ну, пытаться перейти дорогу поперек, а не вдоль, к примеру. Одно из удобных и интересных развлечений московских пешеходов – переходить дорогу вдоль. То есть, как бы так вот, начинать переход за 20 метров до пешеходного перехода с одной стороны, и потом вдоль прорезать и заканчивать переходить дорогу через 30 метров после пешеходного перехода в другую сторону. Как бы так. И такой идет, она такая идет, дефилирует, идет так медленно, чтобы все успели обратить внимание, как играют эти большие ягодичные мышцы под обтягивающими брюками. Такие вверх, вниз одна, вверх, правая вверх, левая вниз, левая вверх, правая вниз. Чук-чук, и такая идет. И так прям вот это самое, хочется что-то сказать ей, но вовсе не про мышцы, а про серое вещество. В европейских городах уже давно применяется такая практика. В центре Лондона, к примеру, Берлина тоже. Разрешенная скорость движения 30 км в час. Я сразу хочу сказать, что бывал я в центре Лондона. А ты там какой хочешь знак повесь, все равно невозможно просто быстрее ехать. Но сама конфигурация центра города, сама конфигурация улиц и загруженность, уж давайте тогда говорить, видите, до конца будем откровенны, в центр Лондона вообще-то платный въезд. И всяческие ограничительные меры по номерам, четные, нечетные и так далее. Поэтому центр Лондона здесь как бы не показатель. Потому что Москва в этом смысле невероятно уникальный город. Город, внутри которого, внутрь которого, прямо к центрушку, к ядрышку, к пупочку города, идут 5-6-полосные магистрали. Проспекты огромные, шоссе невероятные. Они прорезают город со всех сторон, наши радиальные, вот эти все это. Ну, найти еще одну такую мировую столицу по масштабу, такую же, вот с такими проспектами, шоссе, магистралями в центре города, с такими развитыми кольцами, Садовые, Третьетранспортная, МКАД. Ну, сложно. Но вот так, если прикинуть, ну, Париж... Немножечко там есть несколько таких этих к Елисейским. И то нет. Единственное, что есть аналог, такой усредненный аналог третьего транспортного МКАД вокруг Парижа. И все равно даже не так. То есть таких масштабных нет. Потому что нас нельзя этим аршином общим не измерить. Нельзя нас мерить вот этим вот. В Пхеньяне не бывал, Сергей, поверю вам. Сергей пишет, вот еще Пхеньян. Ну, если мы похожи на Пхеньян, ну, мы видали там вот 30 км в час в Пхеньяне ограничение скорости на улицах? Нет, не видали. С другой стороны, безусловно, нужно обращать внимание на вопросы безопасности и на вопросы... ответственного автомобилизма, ответственного управления. Так вот, ГИБДД о чем говорит? В городах Испании, в Париже планируется сделать уже в следующем году 30 км в час, там, где есть люди гуляющие. Кстати, в Париже, да, очень немного подземных пешеходных переходов, при этом очень много светофоров для пешеходов и наземных, очень много. Там, ну, просто вот, да. Такая скорость важна в первую очередь для детей, которые самая уязвимая категория. Каждый день в мире, ужасная цифра, каждый день в мире дороги уносят жизнь 3000 детей и подростков. 3000 ежедневно только на дорогах. На скорости 30 км в час шанс выжить еще есть. При 80 практически нет. Совместно с... Что это? Код мозг. Я не знаю. Мы опубликовали на табло призывы к водителям снижать скорость перед пешеходными переходами. Я присоединяюсь к этой инициативе ГИБДД и ООН. Именно в такой последовательности. Я считаю, что для нас важна инициатива ГИБДД, а потом уже ООН. И прошу вас ответственно относиться к пешеходным переходам, к скоростному режиму. Больше того... Вот ГИБДД в своем сообщении в Инстаграме об этом не говорит. А я еще раз настойчиво и уже агрессивно настойчиво, даже со злостью, призываю вас прекратить заниматься этим невероятно опасным и выбешивающим меня делом, как движение во дворах внутренних домов, жилых домов, с уличными скоростями. Ребят, вы дождетесь, что ваш народ, местные жители, на вилы начнут поднимать. Потому что когда я вижу проносящегося на скорости 50-60 км в час по двору, ну да, у нас в комплексе есть три жилых дома такие, они длинные и стоят как бы так в ряд они стоят. И поэтому вдоль идет дорога как бы, да, но это внутренний двор. Но получается, что вдоль этих трех домов есть физическая возможность разогнаться. И какие-то идиоты... Ну, честно, имбецилы, у меня нет другого слова. Реально до 60 в жилой зоне, внутренней зоне. То есть он проезжает под шлагбаум, потому что шлагбаумами огорожены дворы. И в жилой зоне разгоняется до 60. Вот это вообще клиника. Вот этих сразу к ногтю. Моментально к ногтю. А вообще, еще раз, я присоединяюсь к инициативе. Я абсолютно уверен, что могу говорить от лица радиостанции. И уж точно от лица шоу «Моторы». Ребята, внимательно к пешеходным переходам. Тем более сейчас, когда лето, когда заканчивается учебный год, когда дети на велосипедах, на самокатах, когда вот эта вот история про то, что сам виноват, ты самокатчик, пешеход, поэтому должен пешеходный переход переходить пешком. Де-юре согласен с вами. Де-факто. Что вы хотите 7-летнему или 10-летнему детенышу объяснить, если он на самокате будет переезжать пешеходный переход? Не нужно ничего объяснять. Просто снизьте скорость. Пешеходный переход снижаем скорость. Сделайте это правилом для себя. Просто правилом неотъемлемой части, частью вашей жизни за рулем. И все. Все. Я считаю обязанным себя сказать об этом сейчас. И потому что ГИБДД тоже. Слушайте, я прям вот впечатлен. Какие молодцы, ГИБДД, оказывается, актуальные такие перцы. Ну, в хорошем смысле слова. У них Инстаграм есть, и там чрезвычайно мало, на мой взгляд, подписчиков для такой чрезвычайно важной службы, как ГИБДД. Всего 25 тысяч. Давайте доведем количество их подписчиков хотя бы до 26. Потом все ринемся в мой Инстаграм. Мой тоже доведем до чего-нибудь. Заодно. Я на самом деле хочу в коллаборацию с этим Инстаграмом. Давайте, ГИБДД, видите, я сколько о вас говорю. Говорите обо мне тоже, давайте. Доброе утро. Да, слушаю. Доброе.
Роман, вот еще такое замечание. Может быть, поднимать не только, как говорится, культуру вождения, но и, как сказать, культуру хождения пешком и культуру перехода дороги.
Да, конечно, безусловно.
Потому что, как вы сказали, вот люди, которые переходят по диагонали.
Да.
Так, а вы не замечали, сколько людей переходит по диагонали, причем по очень длинной диагонали, длинной, там, где вообще перехода нет?
Да, то согласен.
Ну, вот, идет бабушка какая-нибудь, ну ты думаешь, ну вот, угу, ну, господи, ну что ж ты делаешь, что ж ты творишь-то, старушка? Она идет, да, четко вот по проезжей части, переходя дорогу, там, где нет, да, пешеходного перехода. Ты хочешь ее пропустить, думаешь, ладно, иди, бабусь, иди спокойно, уступлю тебе дорогу. Но она, согласен, идет четко перед капотом твоего автомобиля.
Ну да. Но тут, видите, тут как бы, как бы это сказать, это, да, проблема, безусловно. И что я могу сказать? Я могу сказать, что все, готовьтесь, господа из ГИБДД, я подписался на ваш Инстаграм. Теперь я вам такого в директ понапишу, теперь я вам стану писать бесконечно. Вы закроете его, потому что я стану самым активным пользователем. Я буду писать, я буду слать фотографии, я буду кляузничать, я буду... Все, все, теперь инспектор, когда решит со мной закуситься, где-нибудь в 2 часа ночи остановит меня в пятый раз подряд, я скажу, да я на Инстаграм на ваш подписан, сейчас я такого понарасскажу там, и все такое. В общем, ребят, еще раз. Накануне летних каникул мы с вами находимся. Просто пусть эта цифра засядет за носы в вашем сознании. 3000 детей ежедневно из живых превращаются в мертвых на дорогах под колесами автомобилей. Снижайте скорости и дружите с головой. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.